подтверждение того, что мы проходили. Если я что-то забуду, меня, пожалуйста, поправляйте. Итак, введение. Во введении Шрила Прабхупада представлял ведическое знание. И представление было очень простым. Он говорил, что веды – это источник всего знания. Такое знание, которое мы имеем, это веды. И оно исходит из верховной личности Бога. Его нельзя понять обычным людям. Почему? Потому что человек имеет четыре недостатка. Помните, да? Плюс ко всему, человек всегда обуславливает себя. То есть он говорит, что есть индусская религия, есть мусульманская религия, русская религия, кавказская религия, бурятская религия. То есть все есть разные такие виды религии. И поэтому нету одного общего критерия, одной общей планки, по которой человек может равняться. То есть нету вот этого. Но сами веды, они привязаны к принципу, к божественному принципу, они привязаны к Варнашраме Дхарме. Шрила Прабхупада вот такой сделал ход. И, соответственно, они для всех применимы, потому что качество людей, они присутствуют повсюду, вне зависимости от того, кто человек, бурят, мусульманин, русский, англичанин. Эти качества, они в нем присутствуют. И вот эта веда, она привязана к этим качествам. Она помогает поднимать сознание человека. Это не какая-то религиозность, не какая-то материальная форма, которая приносит истинное наслаждение. Вот что это дело. И веды нужно просто принять. То есть вот такое делает ход Шрила Прабхупада. Так как они привязаны к духовному, исходят из духовного, то их нужно просто принять. И две категории людей принимают веды. Одни персоналисты, другие персоналисты. И они все правильно делают вместе. Единственная их разница в том, что они делают разные выводы. И персоналисты принимают веды и говорят, что я Бог. И персоналисты, они принимают веды и говорят, что я слуга Бога. Вот вед. Разные, два разных мнения. Также Шрила Прабхупада говорил о том, что есть наука, что сознание Кришны — это наука. И она отличается от обычной науки тем, что ее познают сверху вниз. Помните, какой, как этот метод называется?
Дедуктивный.
Сверху вниз.
Дедуктивный.
Да. А индуктивный — это сверху вниз. Да. Аварохо — это сверху вниз. Вороха — это снизу.
Вороха
это сверху вниз.
Вороха.
А вороха — это снизу вверх.
Да.
Помните, да?
Да.
И вороха, она основывается на чем? На шабде. Слушайте, да. А вороха, она основывается на? На анумане протекше. Вот все. Поэтому наука обречена. Шрила Прабхупада делает такой вывод, что наука она обречена, потому что она имеет четыре недостатка. И плюс к этому она еще семья, сама семья обуславливает. И материалисты, они пользуясь этой наукой, они используют как бы разные вещи. Потом Шрила Прабхупада говорит, что не надо пользоваться материальной наукой, надо пользоваться духовной наукой. Читать Бхагавад-гиту и Шримад Бхагавад-гиту. Обращение, оно задает тему всей книги. Она рассказывает о личности Бога. И хотя в обращении не говорится непосредственно личность Бога, она там обозначается словом Ом Пурнам. И мы рассмотрели, что имперсональное толкование этого стиха, оно не выдерживает критики. И привели всего два примера. Помните, что в мантре говорилось, что части отделяются от полного целого. И если имперсонально рассматривать, то части не могут никуда отделиться. Отделяться некуда. Второй момент мы рассмотрели про материальный мир. Что материальный мир, он конечен. А все, что исходит из полного целого, оно бесконечно. Если смотреть с имперсональной точки зрения рассматривать, то этот стих невозможно никак. Поэтому Шрила Прабхупада переводит верховная личность Бога, из которого исходят многие полные, а является полным целым. Из него исходят полные части. И все эти полные части, они также наделены энергией полного целого. Таким образом, верховная личность Бога, она наделяет все свои энергии, включая материальный мир, она наделяет полнотой. И мы рассматривали живое существо, что живое существо, оно по своей природе, являясь частицей, оно может общаться с Богом тогда, когда у него есть связь, что вот это полное целое, оно могло наделить его вот этой энергией. Если эта связь прерывается, то живое существо получает энергию от материального мира. Таким образом. И рассматривали вот эти термины. Браман, Параматма, Бхагаван. И Браман объясняет вечность. Параматма, она определяется как вечность и знание. И Бхагаван, личность Бога, это вечность, знание и блаженство. И при этом она имеет форму. Постижение. Мы вчера забыли рассказать, то есть я забыл вам рассказать. Постижение, каким способом происходит постижение Брамана как вечности. Человек, он, есть практики, когда человек равно относится ко всем. То есть, знаете, вот Алдаридхама, мантру Алдаридхама, я желаю всем счастья. Вот совершенство этой мантры, оно приводит человека к пониманию Брамана. Когда человек равно относится ко всем, он получает счастье вот из этого источника. Для того, чтобы понять параматму, человек занимается аскезами, медитацией и разными системами йоги. И для того, чтобы понять Бхагавана, личность Бога, мы вчера затрагивали вот эту философию удивительную, Ачинтья Бхеда Абхеда Таттва. Вот эта философия, она приводит к тому, что человек начинает восхищаться личностью Бога. И через вот это восхищение, через вот эту эмоцию, человек, он понимает Бхагавана. С другого пути понимания личности Бога нет.
Получается, то есть в Брамане и Параматме там что же присутствует у нас рождение, Ананда какое-то?
Да, присутствует. Вот эти все, так как они наделены полным знанием, в них во всех присутствует блаженство. Точно так же, как в душе и в материальном мире. Это удивительно, но материальный мир, который нас окружает, он является источником блаженства. В том смысле, в том случае, если мы его умеем связывать с духовной личностью Бога.
То есть параматма, она полностью посвящена к Брахману?
Мы сегодня будем изучать параматму, там очень много будет открытий для вас. Подождите немножко, чтобы не разрывать тему.
Вы сказали, что в Брахмане и параматме не обладают знания, но в то же время в Брамане вы описали только вечный сад. Там, значит, и будет знание. Вот в Брамане сад написано, Параматма.
Вечность.
Чит сад.
Знание и вечность.
Но вы сказали, что в Брамане тоже есть знания. Так как они обладают как бы знанием, и Браман и Параматма, значит, у них есть Ананда.
Ананда, да, у них есть наслаждение, но эти наслаждения, они не полны. Шрила Прабхупада в комментарии говорит, что человек, который познает Браман, его наслаждение, оно не полное. У кого есть дети дома? То, что чтобы не один, а 2, 3, 5 детей. И когда вы этих детей отправляете к бабушке на пару дней, вы испытываете вот примерно что-то такое. Когда вы приходите домой, дома тишина. Да, есть, да, такое. Вот примерно что-то такое.
Избавление от страданий.
Брамана – это когда, то есть состояние Брамана, когда это описывается. Брама Пхута Прасанатмана Шишати Накамшати. В двух местах это описывается. В 14 главе и 18 главе. То есть когда человек не страдает и не имеет никаких. На Шишати Накамшати. То есть не страдает, не имеет желаний. То есть, но при этом он еще не знает, как свои чувства занять в служении. Вот. То есть человек, ребенка ставят в угол. Это состояние Брамана. То есть человека достигшего совершенства в познании Брамана. Скучно. Потому что хочется что-то проявить. Но человек на этом уровне понимает, что все, что я буду проявлять через чувства, это будет меня связывать. Так мудрецы думают все. Поэтому они все уходят в Гималай, уходят в джунгли, уходят в пустыни.
Чтобы провокации не было,
да? Да. Чтобы эти чувства в себя втянуть. В 6 главе описывается эта практика йоги очень серьезная. Понимание, совершенство в понимании параматмы, то есть человек, он видит верховную личность Бога, и он сразу удивляется, это самый удивительный, самый прекрасный, самый всепоглощающий образ, просто несоизмеримая красота, понимаете? Несоизмеримый запах, это несоизмеримые такие вот как бы, ну, чувственный контакт несоизмеримый. И когда йог, он видит вот это вот внутри, он думает, что же я должен сделать для этой личности? Что же я должен сделать? И Кришна так и говорит, что нету двух путей между бхакти-йогой и дхьяна-йогой. Дхьяна-йога, йога-медитация – это не два разных пути, не две разных системы, это две ступени одной и той же. В пятой главе он начинает пятую главу именно с этого, с этих слов. И эта разница в чем, что бхакти-йог, он сразу служит Богу, а вот этот йог, он сначала ищет Бога, потом ему служит. Вот вся разница. И здесь человек, он сразу восхищается Богом, он встречает преданного, знаете, преданный ему дает книгу, нектар преданности. Он открывает книгу, и там написано, Кришна имел 16 тысяч 108. Он говорит, вах, 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 16 тысяч 108 жен. И он спать не может больше. Ну, он ничему не следует знать, ничего не знал. Но вот эта мысль, что у Кришны 16 тысяч 108 жен, она у него с головы просто не уходит. Кришна говорит, вот он, на нем галочка сразу ставится. И там два процесса описываются в Бхагавад-гите, как развитие в одном случае происходит, как в другом. Мы это будем чуть попозже тоже обсуждать.
Чтобы понять, вот браман получается сад, то есть это энергия сад там полностью, да, проявляется. То есть ананды как бы чит там немножечко, да?
Счастье. Браман это сцена. Браман это то, что все поддерживает. Браман это такая комната. Брахман – это такая комната, в которой все происходит. Вот. Если нет комнаты, то вот как бы, ну, нет ничего происходить. Поэтому Кришна – это все три аспекта вместе взятые. И мы рассматривали, что эти три аспекта Кришна проявляет только в ответ на состояние человека. То есть как человек относится ко мне, так я себя ему и открываю. Я Яхамам пропадян, ты там, Хами, Багданьяхам. Да, знаете, это четвертая глава. Как человек относится ко мне, так я к нему и проявляюсь. Но все следуют моим путем. Манувар, манувар, танте, манушам, парха, сарха. То есть очень такая интересная шлока это из Бхагавад-гиты. И она ко всему относится, начиная с Гопи и заканчивая там самым последним материалистом. Я слышал разные лекции, там пришло, я очень удивлен. Это то, что мы проходили. То, что мы проходили. И возник вопрос, вчера, когда ушли, Матаж задала вопрос, что каким образом, какие тут дополнительные появились кружочки, которые вчера мы не рисовали. То есть каким образом происходит, для чего все это как бы, ну, происходит, для чего все эти личности выделяются. То есть вот этот Омкурнам, он как бы застывший лед такой. Представьте лед, который застыл. Вот эта према, она такая застывшая. Застывшая, если Бог, он один. Но как только он выделяет из себя две первых экспансии, Балараму и Радхарани, начинаются отношения. То есть этот лед начинает таять, вода начинает журчать. И вода это тоже лед. Понимаете? Но она уже журчит. То есть уже новое качество. Точно так же, когда вот энергия Бога, она проходит через преданного и возвращается обратно к нему, она обретает новое качество. Вот с этой целью вот этот Омкурнам постоянно выделяет из себя разные экспансии. Единственная цель – это расширение любви, любовных отношений. Для этого появляется материальный мир, дживы, разные категории. Нараяны из Баларамы появляются. Из-за того, здесь гопи появляются, царицы Двараки, как их называют, Лакшми, Дурга и все остальное ниже. Так вот все появляется, понимаете? Это единственная цель. Никакой другой цели в этом нет. Еще есть пример очень интересный, Рупа Госвами приводит тоже в нектаре преданности. Он говорит, есть флейт, и флейт это просто палка. Палка с дырочкой. Есть воздух. которую можно дуть, ну свистеть можно. Но если вы берете эту флейту и дуете в нее этот тот же самый воздух, то появляется удивительная мелодия. Мелодия удивительная. Она, понимаете, то есть тот же самый воздух. Просто он, вот та же самая энергия Бога, она вот здесь она как бы застывшая. Но когда она проходит через Шримати Радхарани и возвращается обратно, вот она превращается в удивительную мелодию. Непостижимый Кришна, он сам думает, а как же это Шримати Радхарани, она ко мне относится? А так он сразу думает, как это так удивительно, она постоянно думает о этом. Вот на этом мы закончили, да?
А вот если вот Омпурнам и то, что выделились, экспансии, они же не все качественно и количественно похожи между собой.
Нет.
А можно ли предположить, что Омпурнам тоже выделился откуда-то с большого Омпурнам?
Вот сейчас как смотрите. Как то есть то, что я вам сейчас рассказал, этого нету. Когда мы будем про Бхагавату, про Махабхагавату походить, вот этот вопрос вы запишите и пометьте. Задать его в разделе про Махабхагавату. Если мы успеем, мы сегодня его дойдем до него. Если не успеем, то на следующем занятии мы с него начнем. Там это будет полно, там это рассматривается, там как раз мантра отвечает на ваш вопрос. Да?
А где-то вот где-то за
границей. Это условно.
Это условно.
Условно, да. То есть все вот эти экспансии, они естественно находятся внутри. То есть мы вчера, когда мы говорили, что ничего не выходит за этот предел, то есть ну, ничего не выходит. То есть все находится там внутри Кришны. Поэтому Кришна он может отовсюду проявиться. Помните, когда как проявился Варахадев? Он при этом не осквернился, он из носа вылетел прямо, как козюлька. И не осквернился. Это верховная личность Бога. Но это не значит, что он там в носу Брама живет. Если мы там высморкаемся, знаете, то тебе не то появится. Или Нарисимхадев он появился из колонны. Это не значит, что он там в колонне ждал, когда Хирани Кашипу разобьет его. Сидел там 1000 лет в заточении, знаете, и ждал, когда же Хирани Кашипу разобьет эту колонну, чтобы я туда выскочил. Нет. Он проявляется в ответ на молитву Святого. Сразу же. Паритраная садху нам и наша чадушкрита. Очень хитрый стих тоже у Бхагавадгиты, очень интересный. Он говорит, как приходит Господь. И там Кришна говорит, что тот, кто поймет этот стих, сразу возвращается.
Если Омпурнам, то за пределами ну, ничего нет. Вот Омпурнам, он обладает всей полнотой. А как же тогда могут быть возникать энергии, которых он не знает? Вот вы привели пример с Шримати Радхарани. Да? Как может быть?
На
в то же время,
давайте,
что Ананта
Шаши мы как сделаем, то есть, потому что это даже отклонение от курса, это немножко другой семинар, это семинар по нектару преданности. Про отношение к Кришне, это семинар по нектару преданности.
Это реклама.
Поэтому мы, да, это реклама курса нектару преданности. Я вот хитро очень так себе.
А какой стих, помните?
Эта глава, она описывает отношение к Кришне и его преданности. Там не в стихах, там в переводе Шрила Прабхупада без стихов полностью. А мы сейчас вернемся и продолжим. То есть здесь с этим повторением все понятно, вспомнили. Шрила Прабхупада представил, Шримад Бхагаватам представил йоги. И первая шлока, она полностью в сутре, в очень сжатой форме, объясняет, кто такая личность Бога. И остальные шлоки, они будут эту сутру, эту шлоку раскрывать. Итак, материальный мир, который исходит из Верховной Личности Бога, он тоже обладает полнотой. Но с другой стороны, мы можем видеть, что материальный мир, он временен. Да, то есть он начинается когда-то, заканчивается. И каким образом из полного целого исходит что-то временное? Вот это, кстати, тоже можете ответить, что имперсоналисты, они не могут это объяснить. Это тоже один из доводов. То есть полное целое, и первое в обращении говорится, что из полного целого все исходит полным целым. Но как-то оно раз и заканчивается, то есть как бы не полное. Оказывается, что полное целое имеет план на материальный мир. И этот план заключается в том, что вот эта часть
она должна заканчиваться. Ну, имеет на это план. И сейчас мы будем рассматривать три мантры, которые входят в первый раздел. И вкратце можно так сказать, что первая мантра Ишаваси Мадам Сарвам, она рассказывает о том, что все принадлежит Богу, принцип Ишаваси. Потом вторая мантра рассказывает о том, как жить в соответствии с этим принципом, что это дает. И третья рассказывает о тех людях, которые не хотят жить в соответствии с этим принципом. То есть о том, как действует принцип Ишаваси в материальном мире. Давайте почитаем Шри Шатанишат. А можно кого-нибудь попросить заменить бумагу, пока мы будем читать? Лучше стулья, знаете, поставить, чтобы я на него мог складывать, если удобно.
Вот эту вот иерархию сверху вниз от целого, от Кришны, вниз до Нараяны, Шивы и потом Дживы, можно также записать через понимание качеств. А Кришна обладает 4 качествами, Нараяна, Шива 55 там, и так далее, да? Это как раз одно из писаний доказательств полноты.
Да? Как алмаз имеет много граней, вот так Кришна имеет тоже много граней. И мы вот все в этом курсе рассмотреть, к сожалению, не сможем. Но какую-то часть, знаете, какую-то часть. Как Арджуна спрашивает, Кришна, что же, сколько же у тебя всякого великолепия? И Кришна говорит, ну, это просто частица, искра части моего великолепия. Есть маленькая часть, и от этой части отвалилась искра. И вот все великолепие, которое я тебе описал, это вот эта искра. Ну, это нужно для того, чтобы мы поняли, насколько велика вот эта личность, которую мы хотим достичь. Итак, первую мантру нужно тоже будет знать наизусть. Кстати, я же задавал вопросы.
Вы сами на них все ответили.
На них все ответили. Кто-то хочет еще добавить?
Очень правильный ответ.
Какой как первый вопрос?
Значение.
Так, ну, кто не знает эти термины, поднимите руку. Шрути, Пратьякша, Анумана и Шабда. Вопрос как звучал?
Так и звучал.
Нет, почему ведические знания являются более
авторитетными?
Ведические знания. Почему ведические знания более авторитетны?
Потому что Апаурушея.
Апаурушея, потому что. Очень все просто. Итак, второй вопрос.
Почему познание объектов стратегии?
Почему?
Потому что нам.
Потому что нет ананды.
Личности.
Нет личности.
Есть ананда, да. Нет личности.
Что по моему пурнам?
Нет личности Бога, совершенно верно. Итак, кто-то выучил уже помнить пурнама, там, пурнама, да?
Учили.
Давайте повторим, да? О, пурнама. Давайте сделаем как-то. Знаете, как мы один кто-то будет говорить, а все остальные повторяют. Кто будет говорить? Да, построить, как обычно на классе Бхагавад.
Сначала я буду повторять?
Да, сначала вы, потом мы все повторяем.
Строчки? Ом пурнам адах пурнам идам.
Ом пурнам адах пурнам идам.
Пурнат пурнам. Удачате.
Пурнам, пурнам, удачате.
Пурнася, пурнам, адая.
Пурнася, пурнам, адая.
Пурнам, эва. Шивашати.
Вашишати.
Пурнам, эва, вашишати.
Перевод. У кого есть книжка? Перевод.
Верховный Господь, Личность Бога, всесовершенен. И так как Он абсолютен и совершенен, все, что исходит из Него, в частности, этот проявленный мир, наделено всем необходимым, поскольку само является полным целым. Все, что исходит из полного целого, также обладает полнотой. и как полное целое он пребывает в совершенном равновесии, несмотря на то, что из него исходит такое множество законченных частей.
Так, первая мантра. Ишавасьям идам сарвам.
Ишавасьям идам сарвам.
Яткинча джагатья джагат.
Яткинча джагатьям джагат.
Тенатьяк тенабуджитат.
Тенатьяк тенабуджитат.
Мадрдах касья свиданам.
Мадрдах касья свиданам.
Все живое и неживое во Вселенной. Находится во власти Господа и принадлежит Ему. Поэтому каждый должен брать только то, что выделено. Как его доля. И не посягать на все остальное. Хорошо понимая, кому все принадлежит. У меня большая просьба. Пока зовут.
Уйти, что ли?
Нет, нет, пока.
Меня зовут Ренадина.
Да, если вы что-то хотите спросить.
Нет, меня просили подвинуться. Так. Это я сказала, я только сейчас.
Все остальное надо. А если вы хотите просто пройти, посидеть, это надо сделать.
Нет, я не могу позвонить, поэтому я сюда
пришла. Спасибо. Да. Спасибо большое. Итак, комментарий. Ведическое знание непогрешимо. Потому что оно исходит по цепи ученической преемственности духовных учителей, начинающихся с самого Господа. Ведическое знание получают из этих трансцендентных источников. И первое слово ведического знания произнес сам Господь. Слова, сказанные Господом, называют апаурушея, что указывает на то, что они не исходят от личности, принадлежащей к этому материальному миру. Существо, живущее в материальном мире, имеет четыре недостатка. Обречено совершать ошибки, неизбежно впадает в иллюзию, склонно обманывать других и наделено несовершенными чувствами. Ограниченный этими четырьмя несовершенствами, человек не способен передать другим совершенную информацию о всепроникающем знании. Этого нельзя сказать о ведах. Ведическое знание было изначально вложено в сердце Брамы, первого сотворенного живого существа. А Брама, в свою очередь, передал это знание своим сыновьям и ученикам, продолжившим этот процесс вплоть до наших дней. Господь есть Пурнам, всесовершенный, и потому Он не подчиняется законам материальной природы. Живым же существам, неодушевленным и неодушевленным объектам, управляют законы материальной природы. И, следовательно, в конечном счете, управляет ими воля Господа. Ишапанишад составляет часть Яджурведы, поэтому она содержит информацию о том, кому принадлежит все сущее во Вселенной. Эта же мысль подтверждается в 7 главе Бхагавадгиты, где обсуждаются пара и апара Пракрити. Элементы природы – земля, вода, огонь, воздух, ум, эфир – интеллект и ложное эго относятся к низшей материальной энергии, тогда как живое существо, ограниченная энергия, относится к пара, органическая энергия, извиняюсь, относится к пара Пракрити, высшей энергии Господа. Обе энергии Пракрити исходят из Господа, и в конечном счете Он является владыкой всего сущего. Во Вселенной не существует ничего, чтобы не принадлежало пара или апара Пракрити. Поэтому все является собственностью Верховной Личности Бога. Итак, здесь Верховную Личность Бога описывают Иша. Иша. Иша означает повелитель. И повелитель, он уже имеет качество. То есть в первой мантре в обращении как бы не было никаких качеств, но Иша уже означает, что он повелевает. И он повелевает таким образом и издает законы. В материальном мире присутствуют два класса живых существ. Одних называют суры, да, суры, других асуры. А это полубоги, это демоны. И они отличаются друг от друга одним единственным свойством. Суры, они признают власть Верховной Личности. Асуры никогда не признают власть Верховной Личности. Оба, и суры, и асуры, признают законы природы. И те, и другие, они говорят, что да, есть природа, есть законы. Но суры говорят, что эти законы установил Иша, повелитель. То есть есть какое-то правительство, которое всем этим управляет. Асуры, они говорят, что нет никакого правительства. Все произошло из большого взрыва. И в конце концов, все потом туда. Вот вся разница вот в этих двух вещах. И Шрила Прабхупада говорит о доле, что каждому выделена доля. То есть для того, чтобы понять вот эту Ишу, то есть надо следовать его законам. То есть в предыдущей мантре Шрила Прабхупада говорил, что Кришна имеет свой план на материальный мир. Вот этот план, он состоит в том, чтобы вернуть живых существ обратно к Богу. Вот суры, они признают этот план. И здесь говорится о том, как надо жить, чтобы этот план в жизни воплощался. Чтобы человек развивал это духовное сознание. То есть нужно первое, что сделать, это понять, что все принадлежит Богу. И второе, что нужно делать, это не посягать на все остальное, понимая, что у меня есть моя выделенная доля.
У меня вопрос. Вот мы рассматриваем два вида трансценденталистов, а имперсоналисты, они к кому относятся?
Мы дойдем до имперсоналиста. Сегодня мы дойдем до имперсоналиста. Мы дойдем до имперсоналиста сегодня. Они там как раз будут. Запишите, если мы этот не обсудим вопрос, запишите его, что его надо обязательно обсудить. Итак, то, что принадлежит Богу, это можно понять очень просто. Да. Потому что есть какая-то вещь у меня. Эта вещь, она у меня сейчас есть, завтра ее нету. Да. Деньги есть сегодня, завтра их нету. Сегодня здоровье у меня есть, завтра его нету. Молодость есть, завтра ее нету. Если у меня что-то мое есть, то это мое, никто забрать не сможет. Очень просто. Если это не мое, то его обязательно кто-то заберет. Время, сосед, кто-то еще, кто-то обязательно заберет, если это не мое. Это можно легко понять, это объясняется в 7 главе Бхагавад-гиты, что все элементы, которые нас окружают, включая наше тело, включая наш ум, да, включая даже нашу способность понимать себя как личность. То есть смотрите, можно понять до какой-то степени, что все, можно понять, что все принадлежит Богу. Несложно, да, потому что это не мое. Нельзя же сказать, что вот я, допустим, владею вот этой гостиницей. Ну, в своем уме я могу это сказать, да? Но в реальности нет. Но есть такой очень важный момент. Можно даже понять, что Бог помогает переваривать мне пищу. Он дает мне память, разум, забвение. Тоже можно понять это. Но теперь смотрите, очень важный момент. То есть насколько мы зависим от Бога. То есть я осознаю себя как личность. То есть я с вами разговариваю. Понимаю, что вы вокруг меня сидите, что я здесь стою. То есть как личность я себя осознаю. Вы тоже, каждый, осознаете себя как личность. Но вот это осознание себя как личности, оно происходит только потому, что там, в сердце души, находится параматма. И она личность, она осознает себя как личность. И вот с этого оригинала мы копируем. Если так вот словами грубо так сказать, что мы копируем. И поэтому мы можем себя осознавать как личность. Вот до такой степени мы зависим от Бога. Понимаете? Не понимаете? Ну ладно, мы чуть-чуть, эту тему мы чуть-чуть попозже откроем, про параматму мы чуть-чуть попозже.
То есть
да?
Мы — это не мы.
А вот это тоже, тоже отклонение в другую сторону.
А что наше?
Ничего. Вопрос такой же, да.
А что что наше?
Выделено как наша доля. Это
вот,
я что?
Видите, вы такие бабки, мне с вами просто приятно. Я только хочу это говорить, вы меня уже толкаете туда прямо, чтобы я не останавливался. Очень часто понимают, что это в первый момент понятен, да, что все принадлежит Богу. Обычно с суром, благочестивым людям это легко понять. Второй момент, более сложный для понимания, потому что обычно люди думают, что моя доля – это количество земли, на которой я должен жить. Количество вещей, да, допустим. Количество еды, в крайнем случае. Да. Но в крайнем случае вот, количество воздуха. Ну, в самом крайнем случае количество счастья. Ладно, там количество воздуха, все. Но просто я должен счастливым, это же моя доля. Да. Правильно или нет? Так же люди обычно и думают. Правильно. Но оказывается, что выделенная доля для человека, она определяется развитием его сознания. Вот так очень просто. Все Кришна регулирует. Что для человека его долей является сознание Кришны. Это то, что он, то, что ему выделено. Животному выделена просто еда, сон, совокупление и оборона. У него все для этого есть. У тигра у него все есть для того, чтобы убивать. У черепахи есть все для того, чтобы прятаться в ив. У медведя есть все, чтобы спать полгода. Ну, сложно спать полгода, но вот у медведя все есть для этого. Ну, просто он спит и все. Понимаете? У поросенка есть все для того, чтобы кушать вот эти вот экскременты. Все есть для этого. Никто не может это делать, но он может это делать. Это его доля. Поэтому существует развитие, эволюционное развитие. Это эволюционное развитие, это развитие сознания. Что сознание развивается, и знаете, такие живые существа, они находятся в минералах. Что есть минералы, они живые. Не все минералы, но есть минералы, они живые. И вот там сознание может наслаждаться просто ростом. Мы вот в форме человека, мы даже это не принимаем за какое-то наслаждение. Ну просто растем и растем.
Да.
Да, правильно же? Но там это наслаждение. Вот он растет, знаете, миллион лет, и он вырос на полмиллиметра. Ну, экстаз. Он целый том может написать, как вырасти на полмиллиметра, знаете, за миллион лет. Потом для того, чтобы дальше сделать шаг, то есть следующий шаг – это вот касание. Есть такие формы жизни, у них нет ни глаз, ни живота, ни рта. Амебы, знаете, такие вот они плавают, микробы разные.
С туфельками,
да, микробы с туфельками. И они, соответственно, касаются. Потом вкус. И потом остальные все качества тела. И человек, получив вот это живое существо, оно вот этого минерала поднимается выше, выше, выше. Когда оно достигает формы человека, то вот в этом уровне, на этом уровне сознания, оно может понять себя как душу. И может понять верховную личность как душу. Ни в какой другой форме жизни это невозможно. Поэтому, когда говорится, Высший Панишат, когда говорится, выделено как моя доля, это означает, что человек, он должен заниматься сознанием Кришны. Больше ничем он не должен заниматься. Как это делать, это другой вопрос. То есть, как жить в сознании Кришны, как есть в сознании Кришны, как спать в сознании Кришны. Как детей воспитывать в сознании Кришны. Это уже технические моменты. Но если убирается вот это вот сам стержень, то есть сознание Кришны, если оно убирается из жизни, то что бы человек ни делал, это будет приносить ему только страдания. Потому что это не его доля. Он посягает на чужую долю. Он посягает на долю животных, на долю там каких-то других живых существ. Он их долю забирает. Он не создает гармонию в обществе, гармонию в природе, извиняюсь. Любое животное, посмотрите, каким бы жестоким оно ни было, оно не нарушает гармонию. Тигр, даже если он убивает, природа от этого не нарушается, не разрушается. Но человек, как только он перестает заниматься сознанием Кришны, все вокруг разрушается. Я вчера приводил вот эту историю с Чернобылем, да, что люди ушли оттуда. И природа все буквально за несколько лет она восстановилась полностью. Даже те виды жизни, которые там не водили зубы, знаете, они стали там водиться. Это удивительная вещь, что гармония на
вас. 30 лет прошло.
Ну 30 лет это немного, знаете, немного. И все восстановилось. Но человек, как только он убирает из себя вот этот стержень, это сознание Кришны, как только он перестает заниматься самосознанием, он сразу делает дисгармонию в природе. Вожделение – это то, что все разрушает. В третьей главе Бхагавад-гиты Кришна это очень хорошо описывает, очень полно, очень естественно он описывает этот круг жертвоприношений, круг природы. Где взаимодействие происходит с полубогами, с природой совсем. И Арджуна спрашивает, что же мешает? Может быть, это мешает параматма? Вот такой вопрос. Что же мешает? Все классно, так ты описал. Кришна говорит, нет, это вожделение, это враг человека. Вожделение – это отсутствие сознания Кришны. Вот доля, моя доля означает, что человек должен в своей жизни двигаться по пути самоосознания. Это пометьте обязательно, очень важный момент. Все остальное будет приходить, поверьте мне, что еда она придет. Преданные, они знают, они иногда, вот, хотя они вегетарианцы, но им иногда приходится голодать, поститься, чтобы вот лишний жир согнать. Ну, так или иначе, в России очень мало людей денег получают, но очень много толстых людей, знаете. То есть вот еда, она выделена всем. Не об этом здесь говорится. Здесь говорится о другом, о дисгармонии. Если человек убирает вот эту важную вещь в своей жизни, получается дисгармония. Да.
А вот интересно, если она определяется как доля для каждого, доли у всех одинаковые или у кого-то больше, у кого-то меньше?
Одинаковые, они дают счастье.
А вот говорят, что уровень интеллекта, он ограничен. Так же, как и уровень благочестия, и так далее, и так далее. Да? Ну, уже предопределено, там, есть четыре вида. Смерть когда, рождение, там, уровень благочестия и уровень интеллекта. Это к уровню интеллекта относится сознание Кришны? Вот, в этом контексте или нет?
Нет, это относится к развитию сознания, к развитию количества счастья в жизни человека.
То есть можно в этом воплощении достигнуть высоких уровней?
А самого высокого, да.
Точно одинаково?
Да, да. Вот это одинаково, потому что оно не зависит от уровня интеллекта. То есть глупый человек может достичь совершенства. И разумный человек тоже может достичь совершенства. И богатый, и бедный, и толстый, и худой, и женщина. То есть все.
От суклики, наверное, да, здесь?
Нет.
Ничего. Милость.
А самоосознание – это путь к сознанию Кришны?
Да. Самоосознание – это самоосознание это означает, что я понимаю Бога. Я включаю свет, и я сразу вижу свет, и себя вижу. То есть душу познаю. То есть когда человек познает Бога, он одновременно познает из себя, то есть взаимный процесс. Да, не мое.
Источник вожделения.
Источник вожделения, там описывает Кришна, что это желание человека, корыстное желание.
Нет, оно же отходит, это сила же, вожделение это сила. Это лишь что дает это сила?
Это же все объекты чувств,
особенно не отвечает. Чувство это понятно, но сила же, это вожделение это сила.
Да, это сила. Это вот, как бы мы берем хороший продукт, молоко, и его нужно вскипятить со специями и выпить. Ну, вместо того, чтобы вскипятить со специями, мы думаем, да, и горит все синим пламенем, и оставляем его так. Он прокисает, знаете, получается такая горькая каша, когда долго кипнет молоко, такая горькая штука получается. Вот это вожделение. Вожделение – это према. Просто она трансформировалась. Наша любовь к Богу, взаимодействие с гуной страсти превращается в вожделение. То есть там в третьей главе Кришна вот такой ответ дает. Поэтому он говорит, дай вихеш, а гуна мои. Дальше. Дай вихеш, внимай. Отключи телефон. Дай вихеш, а гуна мои. То есть это гуны природы, это моя божественная энергия. И слово дуратия тоже очень похоже на русское слово, знаете. Тот, кто хочет преодолеть ее своими силами, вот тот таким словом называется. Очень похоже на русское слово. Там, правда, Шрила Прабхупада его приводит очень трудно. Трудно, трудно. Дуратия – трудный человек.
Непростой.
Непростой человек, непростой. Но очень похоже санскритское слово на русское слово. Очень похоже русский язык на санскритский язык. Так, на чем мы остановились?
Можно еще уточнить?
Да.
По поводу второго пункта, то, что по выделенной доле. То есть получается, чем выше сознание, тем Бог больше уделяет этому человеку, так как он знает, как это использовать в служении Богу.
Да, совершенно верно.
А может тоже просто?
Да.
То есть, ну, сознание Кришны – это как выделенная доля для человека, это как программа максимум? Или это… Типа, если человек стремится к чему-то другому, он посягает не на свою долю уже.
Второй ответ верный. Когда он не занимается сознанием Кришны, он посягает на чужую долю, он разрушает. Посягать на чужую долю означает, что вы разрушаете природу, разрушаете отношения, разрушаете себя полностью. Вы полностью все разрушаете. Как только Бога убираете из сердца, из своей жизни, то его все разрушает полностью.
Можно еще? Если получается движущая сила в материальном мире повреждения, то есть душа познается в этом мире условно через повреждение сейчас, потому что это единственный движущий механизм души в этом мире.
Нет. Према – единственный движущий механизм.
Нет, вожделение – это разрушающее. То есть мы прему не видим в обусловленной душе. Мы видим только преобразованное.
Вот то, что мы на первом занятии рассматривали, то есть там говорится, что вот это вот, как, ну, для нас видимость такая, что есть вот это вот разделение. Но для Кришны, то есть вот это вот разделение не существует.
Ну, не с точки зрения Кришны смотрим, да, обусловленной
душе. С точки зрения своей, да. Поэтому с нашей точки зрения мы все делим. То есть это как бы наше обусловленное. То есть чтобы разум применить, мы его делим. Поэтому мы говорим, что есть первый пункт, да, и есть второй пункт. Первый пункт означает, что все принадлежит Богу. Это надо принять. Так или иначе это надо принять. И второй пункт – это надо действовать в соответствии с этим. То есть нужно понять, что у меня есть моя выделенная доля. Вот это то, чем я должен заниматься. Как этим заниматься, это другой вопрос, но это моя доля. То есть сознание Кришны, самосознание, это моя доля.
Скажите, а природа твоя материальная, это тоже доля, да, правильно?
Еще раз вопрос.
А?
Еще раз вопрос.
Ну, твоя природа человека.
Она про, природу, есть... про природу вот в следующей мантре мы будем говорить. Я просто, у меня такая аудитория, я просто счастлив. Вы всегда на шаг впереди меня идете.
Можно? Да. Чуть. 30 секунд займу. Ехал с мусульманином один раз в такси, вызвал и увидел у него четкие. Говорю, что там, читаете, да, молитву? Он, да, да, постоянно у меня там все, я совершаю. Я такой, ну да, здорово. Ну, что-то начали разговаривать. И как раз про доли. Ну, я же Манишат читал, вот помню, да. И он мне, по сути, процитировал почти то же самое. Вот то же самое про долю. Вот все, как здесь, как мантра это звучит первое. Ну, вот, но с пониманием того, что имеется в виду, мне там вот сколько деньжат положено, столько и будет. Сколько там детей у меня положено, столько и будет. Ну, как бы, такое как бы материальное понимание.
Вот это надо принять, да. Это надо принять, потому что это все принадлежит Богу. Материальные все элементы, они все принадлежат Богу. Вот то, что сказал Аматаджи, что количество дней, количество здоровья, количество слов, духов, выдохов, это все предопределено. У тела, это уже заложенная программа в теле. Ну, тело, оно живет по этой программе. Вы можете эту программу только ухудшить. Как это сделать, это написано во второй мантре, мы дойдем до этого. Но у тела своя программа, у меня своя. Шофер сидит в машине, у шофера своя жизнь, у машины всегда своя жизнь. Какой бы профессиональный шофер ни был, колесо все равно проколется. Все равно надо масло заменить в соответствующее время. Все равно надо сделать техническое обслуживание, понимаете? Заменить шаровые опоры, заменить трансмиссию, все вот это надо делать. Какой бы замечательный первоклассный шофер ни был. Почему? Потому что у машины своя жизнь. Тело у него своя жизнь, понимаете?
Очень заметно.
Очень заметно.
Очень заметно.
Посмотри. Итак, давайте читать дальше. Высшее существо, абсолютная личность Бога, является совершенной личностью и обладает законченным и совершенным разумом, позволяющим ему с помощью своих энергий управлять всем. Верховное существо часто сравнивают с огнем, а органическое и неорганическое с теплом и светом. Огонь распространяет свою энергию в виде тепла и света, и аналогичным образом Господь по-разному проявляет свои энергии. Но Он всегда остается главным владыкой, поддерживающим всех и управляющим всем. Но Он всезнающий, обладает всеми энергиями, является благодетелем каждого и исполнен непостижимых достояний, власти, богатства, славы, красоты, знаний и отреченности. Итак, живое существо, здесь приводится интересный пример, оно сравнивается с искрой. Искра, когда отлетает от огня, кажется, что это пепел. Точно так же человек, как только он перестает пользоваться своей долей, перестает заниматься самосознанием, он сразу думает, что я – это кость, мясо, жилы, кровь, я – это мозг, знаете, вот я – это вот это тело. Вот так он сразу думает. Но как только искра подлетает к костру, вот это же пепел, то есть можно сказать, что это пепел, он подлетел к костру, он начал светиться. Точно так же человек, как только он занялся самосознанием, как только он понял принципы шаваси, он сразу начинает источать духовную энергию. Сразу начинает светиться, как вот эта искра. Можно сказать, что это тело материальное, да, пожалуйста. Можно сказать, что гуру это тело, можно так сказать. Наш вопрос, наш ответ каков? Подойдите и пообщайтесь с ним. Пожалуйста, подойдите и пообщайтесь. Человек общается и видит, что это дух. Это не тело. Вот вся разница. Вот эта искра, здесь приводится вот этот пример. Как только живое существо соединяется с Ишей, оно сразу обретает ту же самую природу полного целого. Вот такой интересный пример. Поэтому нужно быть достаточно разумным, чтобы понять, что кроме Господа никто ничем не владеет. И каждый должен брать только то, что выделено ему Господом, как его доля. Например, корова дает молоко, но сама его не пьет. Вот видите, интересный пример приводится. Вот тот человек, который с вами разговаривал, мусульманин, вот, пожалуйста, тоже доля. Корова, она пьет молоко, не пьет молоко, но его дает.
Иногда пьет.
А человек, он пьет молоко, но при этом он не кушает мясо. Понимаете? Вот он не предназначен для этого. Тело, если вы посмотрите, оно для этого не предназначено по физиологическим своим составляющим. И если человек нарушает этот принцип, то есть он начинает кушать мясо коров, то коровы не дают молока. Вот все дисгармония происходит. Понимаете? Происходит дисгармония. Корову начинают бояться. И все, и перестает давать молока. Можно сказать, у нас коровы дают много молока. Целых 5 литров. Здесь неправда. Мы едим мясо, а корова дает 5 литров. Да. Ну, смотря с чем сравнивать. Если вы почитаете Шримад Бхагаватам, там говорится, что коровы, Махараджи и Пхишхиры, они паслись и поля были залиты молоком. Залиты молоком. То есть не то, что там говорили, что у них было много молока, а вот такое, говорит, залиты молоком были. Вот если сравнивать вот с этим молоком, 5 литров, знаете, с морем молока, это можно сказать, что корова не дает молока вообще. Вот, вот в этих категориях говорится здесь, понимаете? Например, и мы всегда должны помнить, кому на самом деле принадлежит то, чем мы владеем. Например, наш дом построен из земли, камня, железа, цемента и многих других материалов. Но если рассуждать понятиями Шри Шапанишат, то необходимо признать, что мы сами не способны создать эти материалы. Мы можем только собрать их вместе и, потрудившись, придать им различные формы. И рабочий не может требовать, чтобы его считали владельцем вещи, только на том основании, что он усердно трудился над ее изготовлением. Есть кассир, есть фирма, есть кассир. И кассир, он считает деньги. Если кассир подумает, я столько много посчитал денег, надо взять чуть-чуть себе. Ну, вот столько, например. Ну, чуть-чуть. Ну, не столько. Ну, вот столько, хорошо. Чуть-чуть. Его сразу выгоняют. Он сразу, его подают на него в суд, он считается преступником, понимаете, все, сразу. Но до тех пор, пока он считает эти деньги и отдает их хозяину, владельцу этой фирмы, он получает хорошую зарплату, отпуск, оплачивается ему. Больничный его оплачивается. Понимаете? То есть он получает льготы всякие разные. И здесь точно так же. Если человек берет из материального мира какие-то вещи, использует их, приносит их в жертву, понимаете? Вот таким образом, такой круговорот происходит у него. То такой человек, он становится очень процветающим. Не возникает проблем в материальном. Но не возникает проблем со здоровьем. возникает проблем с соседями. Знаете, даже с женой и с мужем проблем не возникает, честно скажу. Очень сложно это, сейчас муж и жена, это очень сложно. Если хотите поссорить двух людей, поселите их в одну комнату. Да, все, они очень быстро они там поссорятся, поделят все на свете. Этот принцип Ишаваси, он нарушается тем, что даже преданные, они, знаете, делят все. Имущество Бога, оно едино, оно одно. Когда космонавты впервые вылетели в космос и посмотрели на Землю, они увидели, что границ нет на Земле. Вот она не поделена никак вообще, это было шоком. Знаете, вот нету границ. Но сознание, вожделение, как действует образом? Оно заставляет человека делить. Вот с этого начинается Бхагавад-гита, как раз это начинается. Дхритараштра говорит, есть мои сыновья, сыновья Панду. Это основная проблема. Вот это то, что разрушает сознание Кришны. Помните, что когда преданные делят между собой разные вещи в сознании Кришны, это то, что разрушает сознание Кришны. Я один раз был свидетелем, семейная пара пришла в алтарь, у нас мы поклоняемся божествам в Омске. Семейная пара пришла в алтарь, поклонялись. Они раньше по отдельности ходили, но в этот день они вместе пришли. Они там все поделили. Просто все. Не было места в алтаре. Вы знаете, алтарь — это такое место, где стоит Радха и Говинда. Они вот такие красивые, да? Гитанджали, правильно же, да? Если буду ошибаться, вы меня поправляете. Такие красивые божества стоят, знаете. И везде цветы, знаете, коровы там такие, Гавардхан. Здесь стоит Гурнитай, здесь стоит Радха Говинда, еще маленькие божества. И там, и они там все поделили жменьками, вот так все поделили. Все поделили, представляете?
То есть то, что делает, да?
Сферы своей деятельности.
Сферы влияния разделились. И служение затянулось, потому что они не могли разделить точно. Установить границу в алтаре, где вот откуда, докуда, кто должен, значит, где служить. Кто смирение, докуда должен, знаете. Не смогли определить жменьками свое служение.
А что плохого, например, разделить там работы, например, то, что делать, распределить?
Служение разделить.
Что в этом?
Это хороший вопрос. То есть, когда мы распределяем обязанности, а понятно, что один человек не может. Когда мы распределяем обязанности, и у нас есть одна цель. Одна цель. И все мы действуем как один организм по отношению к этой цели, к Кришне. Но когда человек делит имущество, он говорит, что вот это вот мое, а это твое. Это не Кришнина, это мое. А вот это твое. И ты, пожалуйста, вот сюда, на мое, не залазь. Тут забор у нас, вот тут моя собака. Если ты залезешь, она тебя укусит. Вот, понимаете? Вот про что здесь говорится. Распределение обязанностей — это сотрудничество. Это совсем другой момент.
Ну это как общий котел, да?
Да. Как общее, как семья. Сознание Кришны — это как семья, потому что у нас есть повелитель, которому мы служим. И мы все вместе связаны. Не друг с другом вместе вот так вот связаны, а мы связаны через Кришну. Не понимаете?
Интересно, связь.
Посмотрите, посмотрите внимательно друг на друга и подумайте, вот если бы не было сознания Кришны, кто бы сидел бы здесь друг с другом и вот так вот, кто бы вообще меня бы слушал? Подумайте.
Если бы не было сознания Кришны, о чем вы тогда говорили?
Да.
Ну, в другом месте сидели бы с другими людьми, там, праджалпой какой-нибудь занимались.
С другими людьми.
И вы с нами бы?
Имеется в виду вот с теми людьми. Имеется в виду с теми людьми, с кем мы сейчас сидим.
Так бы не было.
Так бы не было?
Конечно.
Но почему? Было бы совсем по-другому, смотрите. То есть вот есть колесо со спицами. Это колесо называется колесо самсары. Здесь один человек, вот здесь второй. Если они хотят наладить отношения друг с другом напрямую, то колесо оно крутится. Ну, как бы центробежная сила разбрасывает. Но если они идут к центру, Иши, то центробежная сила, она здесь меньше, во-первых. То есть они меньше ссорятся друг с другом, понимаете? И они становятся ближе естественным образом. Понимаете? То есть естественным образом они становятся ближе. Просто потому, что оба служат Кришне вместе. Муж и жена, если они оба служат Кришне, они со временем становятся очень близкими друзьями. Это очень высокий уровень жизни. Стать друзьям. Муж и жена, чтобы стать друзьями, это очень высокий уровень жизни. Очень-очень высокий уровень сознания появится. Но если они напрямую хотят, вот это колесо, знаете, времени, колесо самсары, оно же вот так вращается, оно разбрасывает людей. Если они напрямую хотят наслаждаться друг другом, они ссорятся и ругаются постоянно. Но это немножко мета-семинар. Это как бы очень хорошо.
Пандава, да, хороший пример, что вот они же, у них не было такой идеи делить.
Не было, да. Даже жену они не делили.
Да, я про жену.
Удивительно.
Что это вообще не естественно для мужского эго.
Итак, мы подошли немного вперед, мы подошли к тому, что Ишавасия, вот этот принцип Ишавасия, это принцип служения. Ничего другого в жизни, этот принцип как практика, ничего другого на себя не представляет. То есть это не какая-то заумная вещь, это тогда, когда преданные сотрудничают вместе в служении Богу. Они друг друга поддерживают. Они вместе с друг с другом дружат именно для того, чтобы духовная личность Бога была удовлетворена. Да, совершенно верно. То есть в практике Ишавасия это вот эта деятельность. Здесь Шрила Прабхупада описывает разные внешние вещи дальше. Что внешние вещи, они не являются сознанием, не является принципом Ишавасия. То есть, что если человек стал вегетарианцем, это не значит, что он соблюдает принцип Ишавасия. А человек должен стать преданным Господом, отдать все для служения Богу и питаться только остатками пищи. То есть нужно быть не просто вегетарианцем, а нужно кушать прасад. То есть пищу предлагает Кришна. И в Бхагавад-гите 9.26 сам Господь говорит, что Он принимает предложенную пищу из рук чистого преданного. Поэтому необходимо стать не просто строгим вегетарианцем, но и преданным Господом. И предлагать всю свою пищу Ему. Только после этого можно вкушать прасад и так получать то есть милость Бога. Такой преданный сможет должным образом исполнять обязанности, налагаемые человеческой жизнью. Тот же, кто не предлагает пищу Господа, питается только грехом и тем самым обрекает себя на различные страдания, являющиеся следствием совершенных им грехов. Бхагавад-гита 3.13. Помните 3.13? Так же. Ну да, там, очиньте руку мазы же, помните? Гуру Прасад помнит. Ну, он про Прасад все стихи.
Один из основных стихов, да?
Да, это тот, который надо. Ну, то есть смотрите, что получается. Природа устроена, что, о чем здесь говорится, вот эта пища, о ней очень много говорит в Бхагавад-гите Кришна. То есть он, эта пища, это то, что управляет всеми живыми существами. Очень хитро сделана материальная природа. Кришна очень просто, с одной стороны очень просто, с другой стороны очень хитро управляет. На языке есть бугорки. И вот эти бугорки, они заточены под определенную пищу. И если человек, или тигр, или жираф, или какое-то другое живое существо, оно видит другую пищу, оно на нее никак не зарится. И вот так все всем управляется. Понимаете? Кришна, он управляет всем, давая живым существам пищу. И вот эта пища, она там описывается для того, чтобы там Кришна описывает, для того, чтобы определить гуну природы, в которой человек находится, достаточно посмотреть, что он кушает. Если вы смотрите, что человек, чем человек питается, вот все, и знаете, в какой гуне эта пища находится. Вот в такой гуне все он делает, этот человек. Там это говорится в Бхагавате. И также он говорит про прасад, про освященную пищу. Он говорит, что человек, который вкушает прасад, он получает возможность осознавать Бога. Вот это тоже еще очень важный момент, видите. Что ишавася, это означает, что человек кушает только прасад. Только пищу, приготовленную Богу. И таким образом он избавляется от всех грехов. Корень греха в преднамеренном неповиновении законам природы из-за нежелания признавать, что все является собственностью Бога. Неповиновение законам природы, то есть неповиновение порядку, установленному Господом, гибельно для человека. С другой стороны, если человек здраво знает законы природы и не поддается влиянию ненужных привязанностей или ненависти, он наверняка обратит на себя внимание Господа и будет достоин вернуться домой, обратно в свой вечный дом. Итак, корень всех проблем в том, что человек не подчиняется законам Бога. То есть, есть природа. Кстати, русское слово «природа», я когда читал, и вот такая мне реализация пришла, что слово «русская природа», она как раз вот это и означает, что все принадлежит Богу. Род – это имя Бога, то есть тот, кто все рожает. А «при» – это все, что ему принадлежит. Природа, это русское слово, оно означает, что все принадлежит Богу, все, что мы видим, все принадлежит Богу.
А вот огород, допустим, это земледел земляной, огорожен, продукт человека, продукт вожделения, получается.
Ну, скорее всего, что так.
Если он занимается в служении, то почему это продукт вожделения?
То это тогда природный огород. Можно такое сделать.
Пригород.
Пригород. Итак, значит, корень всего греха. Давайте, мы закончили комментарий, давайте вкратце пройдемся. Есть суры и асуры, они отличаются тем, что суры, они признают законы Бога, асуры не признают законы Бога. Они оба признают законы природы. Но то, что есть повелитель, который издает эти законы, демоны признать не могут. И это основной принцип, по которому они делятся. Все принадлежит Богу, и человек должен брать только то, что ему непосредственно выделено. И человек, это выделяется по уровню сознания. Уровень сознания человека предопределяет заниматься самоосознанием, это его доля. Если человек не занимается самоосознанием, он деградирует, становится демоном. Демон — это не кто-то такой, знаете, с рожками, зеленый такой человек. Это сознание человека, сознание Ахам в моменте, что я Бог, я вот сам такой, самый великий. Итак, следующая мантра. Все время поступая таким образом, вот, все время поступая по принципу Ишавасии, человек может желать прожить сотни лет, ибо такая деятельность не связывает его с законами кармы. И иного пути для человека нет. То есть в этой мантре описывается путь суры, путь преданного. И преданный, соблюдая законы Бога, он может жить очень долго, так как карма к нему не прилипает. Он не страдает от последствий своей деятельности. И такой преданный, он должен, не просто может, а он должен жить долго, для того, чтобы понять Бога. Если человек умрет, не поняв Бога, то он, соответственно, будет дальше рождаться. Никто не хочет умирать. Комментарий. Никто не хочет умирать. Каждый хочет прожить как можно дольше. Эта тенденция присуща не только индивидууму, но и коллективу. Что можно наблюдать в группе людей, в обществе и в нации. Между различными видами живых существ идет упорная борьба за существование. Веды говорят, что это вполне естественно. То есть материальное Жизнь – это борьба за существование. Если человек исключает Бога, вот если он асур, то он будет воевать с другими богами за понимание того, кто Бог лучше, кто сильнее, я или ты. Это веды говорят, что это так и есть. Живое существо вечно по своей природе, но находясь в плену материального существования, оно вынуждено снова и снова менять свое тело. Этот процесс называется переселением души, по-другому он называется карма-банха, оковы кармической деятельности. Так, термин запишите, карма-банха. Шрила Прабхупада переводит его оковы кармической деятельности. Оковы означает, что они заставляют меня что-то делать. И вот эта карма-банха, она по-другому называется еще моя природа. Слышали такое слово, выражение? Что моя природа мужчина, моя природа женщина, моя природа брахмачари, моя природа там, кто еще?
Сантехник
моя природа. Какая еще природа есть?
Саньяси.
Старший преданный. Моя природа старший преданный. Я старший преданный.
Санкиртанщик.
Санкиртанщик я, моя природа. И вот это карма-банха, моя природа. Моя природа. По-другому она еще называется, как я хочу быть Богом.
Наверное, как я хочу быть счастливым?
Нет, как я хочу быть Богом. Вот смотрите, моя природа быть Матаджи. Я зашла в храм, со мной никто не поздоровался. Я на всех обиделась. Понимаете? Но вы же зашли в храм. Это я реальную историю рассказываю. Я не буду имен называть, но это реальная история. Человек обиделся, не стал ходить в храм.
Как ее зовут?
Запишите имя, Реально человек не стал ходить в храм. Но он, смотрите, он пришел в храм Бога. Почему? Потому что Бог главный. Но здесь он сказал, что я же Матаджи. То есть я зашла в храм, и все должны бегать вокруг меня, не вокруг Бога. Вот это вот карма-банха. Это мое тело. Еще его преданные называют, это моя природа. Это сейчас такое модное слово. Моя природа Брахма. Это что значит? Я хочу быть Богом, как Брахма. Понимаете? Вот так.
Банха, это же замок?
Банха это замок, да. Карма банха, окова. То есть, когда в нос быку вставляют петлю железную, то маленький ребенок может вести этого быка, и он будет сопротивляться. Потому что очень болезненное место. Карма-банха – это вот это окова в носу. И гуны природы, они тянут человека. Я один раз зашел в храм и думал, интересно, почему меня никто не заметил. Все бегают там, что-то поют. Мне такое-то сознание пришло тоже, что на самом деле тут же преданные Кришны в храме. Они мои преданные. Они не должны вообще меня тут замечать, как-то или еще что-то. Это я должен вместе с ними тут бегать везде. Но то, что, знаете, я вот получил вторую инициацию, и теперь вот все должны подходить, так говорить, о, разорай, дайте мне благословение, там, или что-то еще. Нет, я должен вместе с другими тоже бегать вокруг Кришны. Понимаете? А все остальное является карма-банкой, оковами, которые будут препятствием в духовной жизни, которые будут заставлять вас страдать.
Но это не значит, что мы не должны никого замечать.
Да, это другое. То есть мы сейчас рассматриваем один момент, но это не значит, что нет другого момента. Совершенно верно, да. То есть понимаете, я это говорю для чего? Для того, чтобы вы поняли, что это такое. А что с этим делать, мы сейчас тоже разберем. Что с этим делать, потому что это все равно же есть, да? Все равно же я считаю себя так, как кем-то я себя считаю.
Ну, хотя бы чуть-чуть.
Хотя бы чуть-чуть.
Вот да, где-то, да.
Где-то, чуть-чуть. Да. Чуть-чуть считаю же себя. Не могу же я просто сказать, вот я дух. А мне сказали, что такое дух? Ну я не знаю, что такое дух. Я вот дух.
Можно немножко уточниться?
вот с первым стихом разобрать разницу между моей долей и моей природой, кармабанха. То есть получается, что доля – это духовная твоя природа.
Сейчас, да, сейчас мы разберем. Это в 18 главе очень хорошо говорится об этом. В 3 главе 18 два стиха очень похожи. Они звучат таким образом, что лучше выполнять свои обязанности, соответствующие своей природе, чем исполнять чужие обязанности, ибо идти по чужому пути опасно. В 3 главе употребляется слово «нидханам». «Нидханам» значит лучше умереть, исполняя свои обязанности. Кришна дважды повторяет. Лучше умереть, исполняя свои обязанности, чем исполнять чужие обязанности в совершенстве. Вот такая-то такой момент. Итак, что получается? У нас есть вот эта моя природа. Знаете, то есть я хочу быть Богом вот так, иначе почему бы я получил это тело? Живое существо, оно совершает деятельность. И эта деятельность, она порождает это тело, как в 13 главе это описывается. Что любая деятельность в материальном мире, не посвященная Богу, она, то есть карма, там, что такое карма? И Кришна говорит, любая деятельность, которая порождает тело, это карма. И карма-банха, она как раз порождение вот этой нашей деятельности. Теперь человек берет свою природу и знает, что у меня есть обязанности к этой природе. И он выполняет эти обязанности по отношению к этой природе. Таким образом, эти оковы, они разрушаются через исполнение обязанностей.
Еще раз можно?
Смотрите, сейчас на примере я приведу. Допустим, мужчина, естественным образом мужчина смотрит на женщину. Замечали такое, что мужчины разговаривают, раз проходит красивая девушка. Они останавливают разговор, смотрят. Она ушла, начинают говорить. О чем вы говорили? Ну о чем-то говорили, ну давай о чем-нибудь о девушке давай поговорим. Все равно оба на нее смотрели. То есть вот эта привязанность, она есть. Видите? То есть вот эта окова. И веды говорят, надо жениться. И разводиться не нужно. Вот два условия. Это две обязанности по отношению к этой природе. То есть человек должен поддерживать, мужчина должен поддерживать свою жену в трех вот этих аспектах, то есть материально, психологически и духовно. Он должен хорошо знать, как это делать и совершать это в своей жизни. И вы знаете, вожделение проходит уже через первые пару месяцев. Через первые месяца 3-4 мужчина уже видит, что не такая красивая девушка. Не знаю почему, как она изменилась. Девушка смотрит и говорит, ну это не совсем не тот принц, о котором я мечтала. Я думал, он изменится, станет лучше. А он стал еще тупее. Ну правильно же, да? Ну, правда, вот девушке скажите, вот положа руку на сердце. Не все мужья очень красивые. Правда же? Правда? Есть замужние девушки?
Есть.
Есть. Ну, мужья, они же некрасивые, да, ну,
так, честно. Ну, очень потечнее.
Хорошо.
Ну, 2 недели просто замужем.
И вот это проходит вожделение таким образом. Вожделение ушло, они начинают выяснять отношения. То есть проявляется гнев. И если они сотрудничают, то есть в этом случае исполнение обязанностей означает, что они сотрудничают друг с другом для развития вот этого сознания и шаваси. И проходит какое-то время, в зависимости от их усилий совместных, и проходит гнев. Гнев, который всегда разрушает все, проходит в этой семье. Понимаете? Почему? Потому что муж, он заботится о жене, а жена, она служит мужу. Служит мужу, она не рабыня мужа. Понимаете? Она служит ему, она умеет помогать ему духовно развиваться. Но при этом она помогает как слуга, как тот, кто за мужем. Не впереди мужем, а за мужем. За мужем. Но она умеет это делать, это ее природа. Ее природа вдохновлять мужчину. И она умеет это делать. Она не просто рабыня, знаете, иногда такое понимание, что жена слуга мужа. Это знаешь, какая-то рабыня такая вот. Я пришел с работы, раз уже фикса готова, там массаж, стол там все называется.
Помощница не подходит?
А?
Помощница. Не заменяет
слово. Помощница нет.
Другое настроение, по-моему.
Другое настроение. Слуга. Слуга. Именно слуга, который умеет. Не прислужница. Да, прислужница. Да. А слуга, который... Не прислужница, которая хочет что-то вызвать из своего мужа.
Служить, говорят, да, прислуживаться тоже.
Да, очень хорошо. Не помню, кто это сказал.
Чацкий.
Чацкий.
Грибоедов.
Грибоедов. Ну, это ни о чем не говорит. Я помню саму фразу. Саму фразу помню.
Грибоедов Чацкого дописал.
Горе от ума.
Горе от ума. Вот все горе, оно вот от ума. Очень хорошая книга. Вот это карман-банк. Это как раз на сумму и есть.
Какой долг должна была исполнить матыша, с которой не поздоровались? У нее природа. Должна исполнить долг.
А она, как бы, ну, понимаете, то есть я вам потом скажу, я знаю, вы говорите, я тоже знаю это дело.
Ну, пожалуйста,
вам
потом... просто младший быть вообще. Да. А с младшим не обязательно здороваться.
Она исполнила свой долг совершенным образом. Она пришла к старшему, дошла к Апишваре. И говорит, а вот что делать, если вот у нас брамачари такие... невоспитанный. Вот так задала вопрос. И он ей сказал, вы знаете, матушка, если с вами не поздоровались, это еще не значит, что вы не... Она подумала, откуда он узнал, если со мной не поздоровались. И она говорит, и в этот момент, говорит, вот этот таракан огромный просто выбежал из головы. И стало так легко. Я подумал, правильно сделали, что не поздоровались. Это такой шаг в духовной жизни. Я поняла, что я не тело, что я вот не матаза вокруг, которой все должны прыгать. Вот этот таракан огромный, она там просто выбежал стопотом из головы. Нам не рассказывают, просто он как бы убежал. Это был мамонт такой, знаете, не таракан, а мамонт целый, который убежал. Вот преданные, они вот так исполняют свои обязанности. То есть они обращаются к садху, обращаются к вайшнавам. И в сознании Кришны вот эти вот свои обязанности они исполняют в сознании Кришны. Это короткий путь, это короче путь, чем тот путь, который описывает, классический путь, который описывает Кришна в Бхагавад-гите. Шрила Прабхупада дал нам короткий путь. Надо будет время, мы его разберем тоже. Ну, я знаю, мы проходили его на Бхагавад-гите, но здесь мы очень проходили. Да.
Про настроение служения хотел сказать. На ретрите учеников Чайтанья Чаритамриты прибыл в Конаково. Вот. Одна матаджа задала вопрос о том, что мой муж, говорит, не преданный, но он вычитал, что я ему должна служить. И он говорит, что я ему должна служить. Ну и такая пауза. И он говорит, мой прабу говорит, что вот он, я ему должна служить, а он как бы мне ничего. Он так прочитал, как бы, говорит, это не прабу, это маха прабу.
Да, у меня вот маха пробуду, кому же такое требует средство. Я же полностью, да? Итак, существует три формы деятельности. Карма, то есть здесь понятно, то есть карма банка, понятно, что это такое. И что с ней делать, тоже понятно, так как она все равно у нас есть, нужно использовать это. Исполняя свои обязанности в системе Варнашрама, как это описывается в Бхагавад-гите, либо исполняя эти свои обязанности в сознании Кришны, это более короткий путь, и он более эффективный. Итак, существует три формы деятельности. Шрила Прабхупада дальше пишет, существует карма, акарма и викарма. Все знают, да, эти термины? Кто не знает, как они переводятся? Все знают. Итак, карма – это то, чем занимаются обычные люди, которые принимают власть Бога, но хотят наслаждаться в материальном мире. Они действуют в соответствии с законами Бога и думают, я буду платить Богу копеечку, приходить в храм, ставить свечку, приходить в ашрам, бросать туда монетку манохари, и, соответственно, все будет у меня хорошо. Я как бы все это делаю. И я буду делать это все совершенным образом. Совершенным образом я буду строить отношения в соответствии с ведами, буду там не обманывать на работе, еще что-то такие вещи. То есть карма – это деятельность, не противоречащая вот этим законам природы. Викарма – это деятельность, которая полностью противоречит законам природы. То есть это деятельность асуров, деятельность демонов, которые говорят, что нужно взять от природы все, что она нам не дает.
Викарма?
Викарма, да. Если вы поселите на какой-нибудь необитаемый остров двух асуров, и вот на этом острове есть все, знаете, фрукты, хорошая погода, то есть, ну, все, можно просто жить, наслаждаться этим, то эти асуры, они построят там на этом острове какой-нибудь нефтекомбинат, знаете, или какую-нибудь гидроэлектростанцию.
Они
или еще
что-то.
Разделят пополам. Один построит гидроэлектростанцию, будет продавать ему электричество. Кто построит нефть и завод, будет продавать ему. Вот, понимаете? И подерутся.
Но они это назовут экономикой.
И назовут это экономикой. Да. Назовут это прогрессом цивилизации.
Индустрия.
Вот там промышленность. Вот, да. Видите, асуры как делают. Очень хорошо. А? Назовут это прогрессом цивилизации. Этот прогресс означает, что сознание человека деградирует до уровня животного. Как собаки и кошки. Собака, когда она живет во дворе, она лает на всех. Когда она лает, она говорит: ап-ап, это моя территория, не заходи. Поэтому собаку садят на цепь, кошек на цепь не садят. Кошка, она же не охраняет свою территорию. У нее вообще нету территории кошки. Но у собаки есть территория. Как только вы на цепь привязываете, у нее сразу есть понимание, что вот эта территория, где я прицеплена на цепь, это моя территория. Я должна всех облаивать, кто вот на нее хочет залезть. И люди, они живут, сейчас ученые, они изучают животных. Они говорят, животные, они вот такие вот, живут так без стеснения. И мы должны так же жить, как животные. Понимаете? И люди, они так и живут, они делят границу. Если вы к кому-то на границу заезжаете, да, какую границу? Человек селится, покупает себе землю. Первое, что он делает, он ставит забор.
Не, оформляет землю.
Оформляет землю в частную собственность и окружает ее забором. И садит туда собаку. Если кто-то туда заходит к нему на территорию, он пишет: осторожно, злая собака.
Видеонаблюдение.
Не заходить. Охраняется такой-то территория, охраняется такой-то компанией вооруженной.
Не, но если мы не было бы гостиницы, не было бы этого света, мы бы здесь по Шастре не проходили.
Так.
Не проходили.
В другом месте.
Так. И? Но мы сейчас проходим благодаря этому.
Экономика. Мы побежали под пальмой.
Только экономика.
Но мы говорим о данном моменте. Время.
Вот, да, то есть смотрите, что происходит. То есть вы говорите о чем? Что прогресс материалистический, прогресс материальной цивилизации нужен.
Нет. Мы задействуем это.
Задействуем.
Прабхупада не говорил о том, что мы все отвергаем. Не юбки. Да, мы говорим то, что задействуем.
Правильно, да, совершенно верно.
Нет, все на улицу.
Совершенно верно, потому что вот это материальный прогресс. Это часть полного целого. Его нужно уметь соединять. Полным целом.
Выживать, короче, в ассурическом обществе.
Понимаете? Нужно уметь соединять полным целым. Mm-hmm. И как только если вы строите дом для себя, то вы его вынуждены поддерживать. Работать на одной работе, потом на второй, на третьей. Но если вы строите дом и проводите там намахату, вы увидите, что дом будет сам собой поддерживаться. Просто проведите эксперимент этот. Не верите? Знаете, как храм строился в Омске? Гопешвар уволился с работы. Вот он не работал, у него жена и ребенок. Понимаете? Огромный дом, за который надо платить. И он не работал, строил храм. Люди приходили, приносили ему работу прямо на дом. Заезжали, говорили, откуда появлялись деньги, я не знаю. Вот с весны до осени строился храм под его руководством. Он не работал в это время. При этом все поддерживалось. Очень большая реализация. Понимаете? Очень глубокая. Поэтому вы можете провести такой эксперимент. Понимаете? То есть тот же самый материальный дом, ради которого человек работает очень много, чтобы поддержать его. Сам собой поддерживался. Никто не говорил, видели Гопешвара, он же не худой. Не похудел. То есть все поддерживается. Но это надо уметь связывать. Вот все искусство йоги, оно заключается в том, что мы умеем связывать свою вот эту природу, которая у нас есть, свою вот эту карма-банку, Ну, она почему карма-банха? Потому что она оторвана от Кришны. Как только моя природа отрывается от Кришны, она превращается в карма-банху, в оковы, которые нас мучают. Все. А вообще это моя природа. Как я хочу быть Богом? Если я эту природу ее связываю с Кришной, то это является путем к освобождению. Йога определяется Кришной во второй главе как искусство жизни. Искусство деятельности. Так Кришна определяет искусство йогу. Каушалам. Такое слово. Каушалам означает искусный фокус. Такой искусство же ходит, искусство. Там говорит, что йога это каушалам. Искусство деятельности. Итак, викарма. Это то, что разрушает та деятельность, которая полностью разрушает жизнь человека. Она не соответствует ведам. И обычно есть люди, которые ей занимаются, называются асуры. А карма – это деятельность, которая разрушает и карму, и викарму. Такая есть деятельность. И вот этой деятельностью могут заниматься все и суры, и асуры. А карма, да. А карма – это деятельность, направленная непосредственно на Кришну. Кушение просада, воспевание святого имени.
Распространение сознания.
Распространение, да, все связано с распространением сознания Кришны. А карма, она имеет особую такую квалификацию. Она дает человеку сразу блаженство. Она дает сразу блаженство. Поэтому человеку и заниматься очень легко. Шрила Прабхупада, когда приехал на Запад, первое, что он делал, он давал вот эту акарму. То есть он не говорил, что вы должны соблюдать какие-то принципы, там, повторять там определенные мантры, тантры, янтры. То есть он говорит, просто воспевайте, приходите на пир любви, вот я его вам приготовлю, вы его просто будете кушать, петь Хари Кришна. И больше ничего не надо. Вот. Эта деятельность, она разрушала викарму людей. Когда викарма разрушается, человек может следовать каким-то принципам, может заниматься кармой. Если вы людям сразу будете давать карму, сразу будете людям говорить, знаете, нужно соблюдать принципы там туда-сюда, то не все согласятся. А если вы им скажете, хотите улучшить свою жизнь, да, хотите. Вот есть такая вкусная пища, здоровая, попробуйте. Сладости, восточные сладости. Все пробуют, и люди говорят, ну, там правда восточные сладости, вкусные. У одного преданного мама бросила мясоедением заниматься. Очень просто. Он ее кормил булочками. Она любила стряпать, он ее кормил булочками, пирожками. И она говорит, ты же вегетарианец, как ты стряпаешь такие булочки. И он ей показал, как стряпать булочки без яиц. И в этот момент она задумалась, зачем покупать лишнее. Тратить деньги, понимаете, на такую же, в два раза дороже получается все. Стала стряпать без яиц, готовить без яиц. Потом она готовила, сын к ней приезжал, она говорит, я тут приготовила, я тебе Кришне сыну предложил. То он проголодался, наверное. То есть уже, видите, отношения стали возникать с Кришной. Все, то есть, а карма – это та деятельность, которую преданные должны распространять. Это то, что не напрямую относится к деятельности духа Шаваси. Итак, человек, он понимает, что все принадлежит Богу, и нужно действовать. И вот нужно действовать таким образом, распространяя сознание Кришны, именно давая духовную деятельность. Духовная деятельность очень быстро распространяется, потому что она дает человеку блаженство. И этой деятельностью могут заниматься и суры, и асуры. Один раз Шрила Прабхупада приехал в один храм в Африке. И там было племя вокруг, вот такое боевое племя с копьями. Зулу, и местные преданные, они говорили, невозможно распространять сознание Кришны, потому что эти люди, они вот копьями друг друга тыкают, еды мало, они натыкали сколько надо, поели друг друга, да, вы нормально. Прямо они для другого, они воюют, у них нет преступности, там ничего, просто то, что своя доля кому выделена, не раз забрали. Шрила Прабхупада говорит, давайте, и у них на окнах были такие ставни бронированные, чтобы там никто туда не пробрался в это все. И Шрила Прабхупада говорит, пойте киртан. Все начали петь киртан. И эти зулу, они стали там лезть в эти окна. С соседними копьями, со своими. И Шрила Прабхупада в какой-то момент сказал, открывайте окна все. Они открыли, эти все туда запрыгнули люди и смотрят, что тут происходит. И киртан прервался, Шрила Прабхупада дал лекцию, там 2-3 минуты он сказал. Он сказал, что вы не глупые американцы, которые заселяют вашу страну, непонятно чем. Вы свободный народ, поэтому нужно петь Хари Кришна, помнить свои корни и все. И есть вкусную пищу. И всем он стали давать сразу, он говорит, раздавайте просаду. Лекция окончена, вот так буквально там 2-3 секунды лекция закончена, раздавайте просад. Им все раздали просад, они все его поели. Вот теперь киртан. И все эти зулу вместе с этими купами стали танцевать. Точно такая же история была в Гурудев, когда Индрадюна с вами Махарадж проповедовал в Амазонке. И там люди, они, знаете, то же самое, у них такая же жизнь, не могут следовать ни одному принципу. Просто не могут одному принципу следовать, не играть по завтра. Просто их там нет. И у них вот эти трубки с ядовитыми стрелами, они стреляют. И они плыли на этом корабле, доплыли до первой деревни. И эти индейцы вышли. Для них этот корабль, это, знаете, вот если сейчас Вимом приземлился бы сюда, вот примерно то же самое для них корабль. Они индусы, эти индейцы, раздетые полностью, вышли с этими трубками, с копьями, стоят, смотрят. И Гуру Махарадж говорит ученикам, пойдемте. Они китри приготовили целый бак, грузите его в лодку, поехали. И говорит, я сажусь в лодку и смотрю, никто не садится. Махарадж мне никаких пишет. Я говорю, вылазь обратно, ученику говорю, Прабу, поехали со мной. О, Гуру Махарадж, я еще джапу не дочитал. Гуру, у меня горло заболело. Ну, представьте, да, вот, то есть... Вода разделяет вас. То есть с той стороны индейцы, которые как бы, ну, пытаются людьми, там, рыбой, мясом. И они, то есть, да, неизвестно, что они сейчас будут делать с этими людьми, которые с ними живут. И Гуру Махарадж говорит, я приказываю всем ученикам сесть в лодку. Все мои ученики должны сесть в лодку. Все сели, говорят, поехали. Воспевайте. И они начали воспевать. Он говорит, это был такой искренний киртан. Чувствовалось все, никакой надежды, кроме Кришны, у них нет. И они, соответственно, приплыли туда, к этому и произошла удивительная вещь. То есть эти индейцы, они стали танцевать. Стали танцевать. И когда преданные вышли, стали танцевать, индейцы, как жили, тоже стали танцевать. Они стали танцевать. Гуру Махарадж, когда киртан закончился, он сказал, что есть такой Кришна. Они сказали, кто такой Кришна? Они, Кришна это Бог. Они как-то на своем языке назвали Бога.
Кичо.
Кичо, да? Ну, то есть, да, они как-то своего Бога назвали. И Кришна сказал, нет, Кришна это такой Бог, которого больше, чем Кичо. Они говорят, нет, не может быть такого. И он говорит, вы знаете, вот однажды такая огромная змея, как бы им объяснить это? Вот такая огромная змея приползла к нему в дом. Эта змея была такая большая, что вот у нее верхняя пасть, когда она открыла, она доставала до неба. Облаков. И вот Кришна ее убил. Все такие, о, точно, Кришна больше. Лекция закончилась, но кормитесь их продажи. И у них барабанная связь была, и они когда приехали во вторую деревню, там уже индейцы на лодках плыли и кричали, китри Хари Кришна, китри Хари Кришна. По слову уже получили. Понимаете? Итак, а карма? Это то, что разрушает карму, и могут заниматься все. Поэтому, когда вы проповедуете, старайтесь давать людям именно вкус, именно вот эту вот акарму.
Да.
Что получает человек? В Бхагавад-гите 2.40 указывается, что богоцентрические действия так ценны, что даже самые незначительные из них могут защитить человека от величайшей опасности. Самая великая опасность в жизни человека – это возможность вновь попасть в эволюционный цикл рождения и смерти. Помните, попасть в минерал – самая большая опасность. И сколько там миллионов жизней, знаете, неизвестно будет.
Это после ада, да,
попадаешь
в минерал?
После
вначале
ада. В ад идут и так далее. Ну, какой-то есть цикл. Цикл какой-то есть, я просто точно не знаю.
Не хочу запоминать.
Да, если человек так или иначе упускает возможность духовного развития, предоставляемую ему человеческой формой жизни, и он снова возвращается к эволюционному циклу, это должно считаться самым печальным исходом, хотя из-за несовершенства своих чувств глупый человек не способен понять это. Поэтому Шриша Панишат рекомендует использовать энергию в духе Ишаваси. Поступая подобным образом, можно желать долгих лет жизни. То есть вот такой человек, который принимает имущество как имущество Бога и не посягает ни на что остальное, который распространяет духовное сознание среди людей, он должен жить очень долго. Для того, чтобы мир не зачищался. А то, что здесь говорит Шрила Прабхупада. В противном случае долгая жизнь человека ничуть не лучше дерева, которое тоже является живым существом и может жить многие сотни лет. Нет смысла долго жить в дереву или дышать подобно мехам. Даже скромная жизнь, посвященная Богу, цене колоссального обмана, называемого альтруизмом или социализмом, никак не связанное с Богом. Когда альтруистическая деятельность совершается в духе Шриша Панишат, она становится одной из форм карма-йоги. Так, о чем здесь говорится? Что у меня есть моя природа, я хочу быть альтруистом. И если вот эта альтруистическая деятельность, она связывается с Кришной, с Ишей, то тогда это, вот эта вот моя природа, она становится тем двигателем, который меня выталкивает отсюда из материального мира, который меня очищает. Вот это удивительный секрет сознания Кришны. Что хотя у меня есть тело, это тело, оно является замком, банхой. Какого оно является? Но вот этот замок, вот эта карма-банха, она может для меня стать карма-йогой. Она может вернуть меня домой обратно. Поэтому говорится, что преданные должны заботиться о теле. Не нужно переедать на ночь, говоря, что это предание Кришне. Не нужно совершать аскезы, не спать три ночи подряд или еще что-то. Говоря, что вот таким образом я стану очень аскетичным. Нет, нужно жить естественной, здоровой жизнью. И преодолевать свое сознание Кришне.
А можно вот вопрос, вот вы сейчас затронули тему вот, предания Кришне, вот он на самом деле хочет объесться, а маскирует это под предание Кришне. Да? И также, например, вот безответственный человек, но он говорит, это трансцендентно все. То есть да. Вот это что? Это как? Почему так?
Почему так?
Да.
Ну, потому что это глупость так проявляется.
Четыре недостатка.
Потому что он хочет обмануть других. В первую очередь хочет обмануть себя. То есть у него есть вожделение, он хочет кушать, понимаете? И чтобы не было стыдно за мучительную вот эту деятельность свою, он говорит, это трансцендентно, предание Кришне. Подгоняет философию. Такой человек называется Атмаха. Убийца души, кем бы он ни был. Убийца души, кем бы он ни был. Уготованы планеты, известные как миры без зверя, погруженные в темноту и неверность. Третья мантра. Третья мантра, она описывает деятельность асур. Здесь мы описали деятельность сур, здесь описывается деятельность асур. И асуры – это люди, личности, живые существа, которые не признают власть Бога. Запишите термин «атма-хана». Атхана, да, атхана. Атма это душа, а хана означает, значит, ее убили.
Атхана,
убийца души. Сейчас мы это узнаем. Потерпите чуть-чуть, мы сейчас начнем читать комментарии, и все узнаете. Меня вдохновляет, знаете, когда там вопросы задают, прямо толкают вперед, чтобы не останавливался. Человеческая жизнь отличается от жизни животного тем, что налагает большую ответственность. Тех, кто осознают свою ответственность, трудится в этом духе, называют сурами. Шрила Прабхупада здесь это утверждает. А других людей называют асурами или демонами. И Вселенную населяют только два типа этих людей. Эти два типа, они есть даже в других формах жизни. У нас собаки водятся возле храма. И часть собак выходишь, когда махапрасадом угощаешь собак. Часть собак ест махапрасад, а часть собак махапрасад
не ест.
Хотя он вкусный и сладкий. То есть у одних собак природа суры, а у других природа асуры. Они просто нюхают его, отворачиваются и не
кормят. Некоторые люди тоже не могут.
Да, люди понятно. То есть ведь понятно, что люди, знаете, асуры, там понятно, что демоны, да? Но даже собаки.
Знаете, бывает, яблоко ложишь в корзину с яблоками, все съедает, а это не едят. Махапрасад на яблоко остается.
Да. А у моей тещи был кот, и он ел только махапрасад. Знаете, вот он его приносили махапрасад в сумке. И он просто стоял, как будто валерьянка. Вот пока его не накормят, он наедался и уходил, и все. И бесполезно было.
Перерыв. Внимание.
Отношения это к уму относится или к разуму?
Отношение чего?
Ну, поведение. То есть от махам, да? То есть. Является причина ума, ум или разум?
Причина того, что жизнь. Человек становится убийцей души?
Да, но это не человек же. Конкретно кто? Ум, разум, кто?
Сейчас мы прочитаем. Сейчас как раз. Это как раз. Так, у нас должен быть перерыв. Вот я чувствую, да?
Ну просто.
Уже прошел.
Без перерыва, да. И так интересно. Видите, то есть блаженство. У меня только просьба. Чтобы у нас оставалось 20 минут на общее задание.
Так, без 15 закончилось, да?
Без 15, да. Можно где-то 25 можно где-то остановить меня, чтобы у нас было общее задание. Понравилось вчера эта практика?
Да, да. Да.
Готовьтесь все знать.
15-6?
7. 15-7. Атма Хана, убийца души. Напишите еще один термин. Итак, у нас термины Иша, Сура, асура, карма, акарма, викарма и атмахана. Те термины, которые мы сегодня санскритские записали.
Атмахана как перевод?
Атмахана – убийца души. Атма – это душа, ахана – это очень похоже тоже на русское слово. Вообще, можно даже на санскрите можно скоро
говорить.
Санскритское слово, да. Хана – это санскритское слово. Если кто-то что-то будет говорить.
Конец души. Конец души.
Конец души, да. Хана, конец. Очень, санскрит очень, знаете, вот, знать шастры это очень хорошо. Один, да, одна мата же мне рассказывала, она говорит, муж ей сказал, ее муж, он тоже преподает, да, шастры, знает, он говорит, хорошо. И он ей сказал, не возникай. Ну, спорили, знаете, и он ей сказал, не возникай. Она ему говорит, прабу. А что написано в 20 стихе 2 главы Бхагавад-гиты? И он чик, и как бы начинает вспоминать. И 21 стих, там понятно, это переломный стих. Там говорится, что нельзя, что тот, кто понимает это знание, он не может убить это. Но в 20 стихе. Помни, что там про душу описание. Кстати, весь блок стихов он написывает, что душа не то, не это. Но конкретно в 20 стихе что? Он говорит, сдаюсь, не знаю. Она открывает Бхагавад-гиту. Душа никогда не возникала. Поэтому учите шастры, все знания вместе. У вас проблем в жизни не будет никогда.
Тут сразу вопрос. Тут написано, убийца души, кем бы он ни был, готовый планет известный, да? А как тут убийца души, чтобы убийца души? Я же не разрубить.
Мы сейчас это будем разбирать. Итак, Атмахана, убийца души. Разумные люди должны постоянно помнить, что их нынешняя человеческая форма жизни получена после многих миллионов лет эволюции и бесчисленных переселений души. Этот материальный мир иногда сравнивают с океаном, а человеческое тело с прочной лодкой, специально предназначенной для того, чтобы пересечь этот океан. Ведические писания и ачарьи, святые учителя сравниваются с опытными лодочниками, а способности человеческого тела с попутным ветром, который помогает лодке благополучно доплыть до желаемого места назначения. Если, несмотря на все эти возможности, человек не посвящает свою жизнь самоосознанию, такого асура следует считать атмаханой. То есть атмахана – это тот, кто пренебрегает вот этими двумя принципами. Он не признает, что все принадлежит Богу, и покушается на чужую долю. И, соответственно, он не развивает в себе сознание Кришны. Таким образом, проживая свою жизнь, такой человек, он рождается в мирах и зверях. И этот человек, он может быть президентом, он может быть богатым человеком, он может быть бедным человеком. Это не зависит от его внешнего состояния. Это зависит от его сознания. Асура – это так же, как и сура, это состояние сознания человека. Это не внешние какие-то обстоятельства. Богатые люди, они тоже могут быть очень религиозными и очень духовно продвинутыми. И также богатые люди, они могут быть очень демоничными. Богатство само по себе не является каким-то критерием. Власть не является каким-то критерием. Здесь Кришна говорит о сознании человека. Итак, атмахана – это тот, кто не развивает в себе сознание Ишаваси. Здесь говорится о мирах безверия, что Кришна говорит «темные миры». И это миры сразу представляются, знаете, какие-то такие адские планеты, там какие-то такие червяки ползают большие, которые всех едят, разрывают, там, знаете, на части. Или человека топят в огне, там, в воде, в каких-нибудь еще вещах топят. Нет, миры безверия, это может быть очень продвинутая цивилизация, экономически очень хорошо развита. Это могут быть очень красивые люди, которые там живут, они могут не болеть. Даже не стареть. Представляете? Таких людей. И миры безверия почему? Потому что в этих мирах никто никогда не вспоминает о Боге. Миры безверия, отметьте, что это не адские какие-то планеты, это не какие-то, знаете, ужасные, там, ужасные люди, у которых там ухо с одной стороны, вместо носа, допустим, там еще. Нет. Это мир, где никто никогда не вспоминает о Боге. И вот это сознание демоническое, человек не сразу обретает, он его развивает из жизни в жизнь. Вот эта карма-банха, она усиливается. Если в одной жизни человек совершал какие-то греховные действия, ну не сильно греховный, чтобы отправиться в ад, но достаточно греховный, то он получает тело и уже рождается с определенным количеством жадности, зависти и вожделения.
Как-то.
Вот смотрите, когда родился Махараджа Юдхиштхира, он родился, у него сразу были благочестивые качества от рождения. Да. Бишма, когда он родился, он пришел к своему отцу, когда он вырос, он пришел к своему отцу и сказал: «Отец, моя жизнь – это служение тебе. Никакой другой цели в моей жизни нету». Представляете, вот так сыном скажет. Сейчас родитель просто упадет, если ему сын так скажет. Но человек, когда он совершает, это человек совершал хорошую деятельность, он получает вот такое сознание, такое тело получает, такую природу, реально, что он хочет служить. Но чтобы получить вот такую природу, то есть нужно совершать другую деятельность. Эта природа усиливается. И человек, он рождается, он сразу спорит с родителями.
Как
Дурьотхана, да. Сейчас люди, они рождаются, дети. Есть конфликт сразу родителей и детей. Знаете, никто в Махабхарате не описывает, что есть конфликт родителей и дети. Нет такого конфликта. Но сейчас этот конфликт, он есть. Почему? Потому что в человеке хорошие качества, они заменены плохими. В результате его деятельности. И появляются ученые, которые составляют науку, психологию. И они говорят, что это естественно, что человек рождается сразу с завистью, с гордостью, с жадностью. Что это так и должно быть. Но это не должно так быть. Это результат карма-банки. Вот эти люди, одни демоны, да, создают эту философию, а другие демоны следуют этой философии. Как все это происходит? Человек, то есть, помните, мы говорили, что Ишар, он имеет план на материальный мир. И демон, он отрицает Бога, то есть, как бы, Бога нету. Но материальный мир-то есть. Значит, плана у Бога тоже нету на меня, если Бога нету, правильно? Но материальный мир есть, что-то надо делать. И вот такой демон, он начинает придумывать, что же я должен делать с этим миром. И он развивает эту философию, что мир произошел из грила, что никакой основы нету у этого мира. Нету никакого повелителя. И просто все, что существует вокруг, существует для моего чувственного наслаждения.
Случайно
это перед этим, да. Потом, следуя вот этой философии, такой человек, он занимается деятельностью. Надо выжимать из материального мира. И он разрушает таким образом материальный мир. Там, в Бхагавад-гите, то есть Шрила Прабхупада говорит, что таким образом люди доходят до того, что создают атомные бомбы и убивают друг друга. И хотя у них очень продвинутая цивилизация, но эти люди деградируют. Понимаете? Такой человек в своих мыслях, он думает, что сегодня у меня столько-то денег, завтра будет еще больше. Сегодня я убил вот этого своего врага, завтра убью других всех своих врагов. У меня есть богатые родственники, у меня есть сила, у меня есть счет в банке. И с помощью этого я одолею смерть. Я, потому что я Бог. Так человек думает. Бог. Это Бог. И если он недостаточно в таком сознании, что я Бог, недостаточно уверен, что он Бог, он принимает интоксикацию и кричит на кухне. Я Бог! Да. Я говорю, чтоб меня слушались. Все. Это финал.
Хороший анекдот еще на эту тему можно? Небольшой.
Попозже. Есть много разных анекдотов, есть разные истории хорошие.
Уточняющий момент. Вот карма банка, как вот переводится?
Акула кармической деятельности.
У нас переводы просто немного отличаются. У вас старая книга еще пришла, у нас новая. Ну тут просто порабощение собственной деятельностью. Ну,
то же самое.
В принципе, это как. Ну,
то же самое, да. Порабощение деятельностью. Карма это деятельность. Банка это замок акулы.
Ну то есть синонимы нормально, да?
Да, да, нормально. Итак, деградация асуров. Мы сейчас запишем две схемы, как деградирует человек в сознании асуры. Одна схема начинается с гордости. И первое, что делать, то есть гордиться можно всем, чем угодно. Понятно, что можно гордиться, что все материалисты, не все гордятся, это нам понятно. Но теперь смотрите, вот допустим, я читаю лекцию, и я же могу этим гордиться. Правильно, да? И так как я хорошо читаю лекцию, да, в моем уме, по крайней мере, я хорошо читаю лекцию, то все кричат, в конце концов, Киджай. Расарасика Прабху, Киджай. Все кричат, Джай, это все хорошо. Харибол, Харибол. Это Махатма. Остальные не крикнули. Они не махатмы. Следующий шаг. Так как человек гордится тем, что он делает, он начинает свысока смотреть на других. Ну как бы все бхакты, я понимаю, что вы все бхакты. Вот есть махатма, который крикнул харибол сразу. Ну все тоже потом немного подумали, тоже крикнули харибол. Я заметил, что кто-то не крикнул харибол. Я заметил. Знаете? Есть среди людей, среди махатм, есть кто-то вот, другого типа человек, не будем называть его на санскрите, ну, соответственно, махатма, он не махатма просто. Я подхожу к нему и говорю, Прабу, ну как лекция? Это так себе. И вот это, знаете, удар в сердце ножом. Лучше бы он просто убил меня.
Челюсть отпала как.
Я говорю, ну вы понимаете, что вот как бы курс Бхакти-шастры я провожу уже не первый раз. Начинаю давить на него, убеждаю его.
Материал сложный.
Материал сложный, и вы не все можете понять, понимаете, что вы не можете.
Но я стараюсь.
Он говорит, ну вы знаете, раз старайся-то, там другой бхакта лучше вас преподает. Это еще как бы, еще сильнее. Такой. То есть гордость, следующее высокомерие. Высокомерие, то есть человек начинает делить. И потом он для того, чтобы вот это высокомерие свое утвердить, он старается добиться от людей почета. Почета. И когда он не добивается почета, он старается это добиться с помощью силы. Да. Это не получается. Ну крепкий бат, ну попался, знаете, попался не просто дуратма, а попался Махамудха. Он не просто дуратма. Все махатмы, это не просто дуратма, а Махамудха попался. Вот он просто не могу его убедить, что у меня хорошее. Я ему говорю, ну ты знаешь, вот тот бахта, он, конечно, правильно все говорит, но у него не то настроение. Вот ты не тем настроением проникнешься, понимаешь? Он говорит, ну и что, зато у него там хорошо. И у него бахти чувствуется. Но ты знаешь, а у меня-то диплом ты получишь. Мне все равно как бы, ну, не клюет. Все, гнев происходит, гнев. Следующий гнев происходит. Гнев. И гнев, он человека роняет в иллюзию. Все, отупление животной формы жизни. И гордиться можно чем угодно. Да. Можно гордиться тем, что я хороший повар, тем, что я хороший кинкетайщик. Что с этим делать? Бхакты, они говорят, что все по милости Кришны. То есть я читаю лекцию, видите, у меня бумажки. Это конспект трех других лекций. То есть не то, что я, знаете, родился великим махатмой, и с детства у меня вот Шрижа Панишат, я знаю наизусть. Нет. Это конспект трех этих лекций. И я понимаю, что если бы я эти лекции не слушал, то я бы не мог вам вот этот материал так преподавать сейчас. И мне говорят, вот я, значит, вот так вот думаю, да, что это не я, это по милости вайшнава. И все крикнули Киджай, та же самая ситуация, кто-то не крикнул Киджай. И он говорит, ну ты знаешь, Расарасика, там другой человек есть, который лучше тебя читает лекции. Я же понимаю, что я завишу от этих людей. Я говорю, правда, познакомь меня с ним. Хочу очень послушать его лекцию. Хочу еще лучше, я же читать хочу. Познакомь меня с ним, я хочу тоже послушать его лекцию. Видите, возникает уважение. То есть, если человек не гордится, то возникает уважение.
Непонятно?
Непонятно.
Да.
Вместо гордости что, благодарность?
Вместо гордости, да, нет, уважение. Благодарность возникает потом, когда человек слушает эту лекцию, он благодарен этому человеку. Потом возникает благодарность.
Благодарен. Это у этого человека? Ну, то есть у вас?
Это да, тот, кто не гордится. То есть, смотрите, вот это вот материальное, вот так вот разделите.
Да.
Вот это материальная сторона, то есть человек гордится, вот что-то делает. То есть, как пример, я просто взял всю лекцию, хоть чем угодно. Вот все, что хотите, можно взять.
Ну, понятно, понятно, да.
А здесь он не гордится, здесь он понимает, что все по милости Бога. По милости Бога. То есть, вот. Он понимает, что есть энергия Бога. И вот эта часть энергии, она сейчас вот мне предназначена. Это что все это по милости Бога происходит. Я по милости Бога это читаю. Вот сейчас все. Понимает это. И ему говорят то же самое. Ему говорят, что ты плохо читаешь. А он говорит, познакомь меня с тем, кто лучше читает. У него возникает уважение. Потом благодарность. И когда он служит Кришне, то он служит из благодарности. Понимаете? Это уже уровень нишки. Это все очень просто. Вторая часть, как второй момент, как деградирует человек, когда он асур, это основывается на вожделении, на деятельности. Вожделение означает, что я чего-то хочу для себя. Я вот чего-то, знаете, хочу. То есть мне что-то предназначено, но я хочу больше. Так, например, сидит 20 человек в комнате и всего 10 апельсинов. Каждый хочет взять одну апельсину. Понятно, что всем не достанется. Понимаете? И они раз набросились, кто-то взял одну апельсинку, кому-то никому не досталось апельсинку. Тот, кому не досталось, он, естественно, гневается. Но тот, кто взял апельсинку, тоже гневается.
Почему?
Почему же одна апельсинка-то?
10 же будет.
Да, почему мне досталась одна апельсинка? Я же старший преданный. Я же очень долго нахожусь в сознании Кришны, а мне всего одну апельсинку дали. Поэтому в следующий раз надо быть ловчее. Не потому, что я жадный, знаете, это кама, да, кама, кама, кротко. То есть гневается человек. А, лобха. Лобха. Жадность. То есть человек говорит, надо больше апельсинок в жизни. Не потому, что я жадный, а просто, чтобы не гневаться. Мы же вайшнавы должны быть милостивы, не должны гневаться. Для этого больше апельсинов надо, как можно больше. Моха. Моха означает иллюзия. Это иллюзия, что человек думает, что от апельсинов зависит мое счастье. Просто от каких-то материальных вещей, если я их много у меня, то мое счастье зависит.
Разделение кама, да?
Кама, да. А моха мада. Мада означает безумие. Безумие — это человек, у него меняется парадигма, меняется смысл жизни. Он думает, что цель моей жизни — собирать мандарины, апельсины. Это цель моей жизни. Все, я для этого повторяю мантру, аскезы совершаю. Просто, чтобы апельсина было больше в жизни. Мацария — заключение. Мацария означает злоба. И такой человек, у которого цель жизни — мандаринки, он смотрит на других людей, как на своих врагов. Почему? Потому что он хочет забрать мои мандаринки. Вот этот человек, который появился в поле моего зрения, это претендент на мои мандаринки. Поэтому вот я его должен убить. Так или иначе, я его должен убрать из своей жизни. Так или иначе, понимаете? Итак, деградация. Быть асуром очень плохо. Там в 16 главе Кришна, когда все эти описывает, все эти три момента деградации, он говорит, что Арджуна не будет таким асуром. То есть не то, что мы должны асуров видеть снаружи, где-то. Это Кришна описывает для того, чтобы мы в своей духовной практике не пользовались гордостью и вожделением.
Чего скажешь? Три момента.
Три момента. Вот раз, два. И асуры, когда они отвергают Бога, изобретают свою философию. В самом начале я это рассказывал. Асатьям, там вот эта философия Асатьям, что она не вечная. Асатьям, Апаришна, Шагат, Апура, Нишварам. Вот этот стих. Там в начале самого разбирали.
А есть разница между гордостью и гордыней?
Ну, какая-то есть, наверное. Я не лингвист, я просто плохо это разбираюсь. Надо уточнить, с кем вы разговариваете, если вам говорит гордыня. Вы просто попросите. Я обычно прошу людей, а вы объясните, что это означает. Когда он объясняет, становится понятно, какой смысл он вкладывает в это слово. И мы сейчас с вами, видите, тоже записываем разные термины для того, чтобы у нас у всех было правильное понимание. Когда кому-то говорят, что такое карма-банка, чтобы было понятно, что это такое. Что карма-банка — это такой замок, который тянет человека. Что такое моя природа? Это не что-то такое божественное, которое мне с неба упало. Это мое желание быть Богом. Что такое карма? Что такое карма или карма? Чтобы у всех было одно правильное восприятие, то, какое решило Прабхупада. Ну, для этого мы вот эти термины тоже записываем и записываем в период.
Когда что? Моя природа — это мое кольцо в носу, и я его отдаю в руки Кришны.
Удивительный у вас, Мата Жрева Диманда, у вас удивительная форма разума. Удивительная форма разума. Можно так сказать. Да.
Есть вот Панча Клеша, да? Вот моя природа, можно сказать, что это тоже вот Панча Клеша. По сути, причина страдания.
Панча Клеша. Все знают, да, что такое панча-клеша? Пять страданий, которые, пять видов страданий, которые приносят, пять клеш, которые приносят тело страданий. Само материальное тело, оно является само по себе, материальное тело, оно является источником страданий. Его смысл, его создание только для того, чтобы причинить страдания как душе, так и окружающим живым существам.
Вот все. Вапус переводится, это как санскрит, одно из значений, то, с помощью чего наслаждаться.
Вот. Да, можно так перевести. Но вот если вы вот про вот это говорите, да. Про отделенное от Бога,
да,
то когда тело отделенное от Бога, то есть не используется в служении Богу, единственное, что оно делает, оно просто приносит страдания окружающим живым.
Что такое моя природа?
Служить Богу.
Служить Богу или я и Бог?
Теперь
первая мадра. Моя природа, то, что мешает.
Кольцо в носу.
Кто-то говорит, что это предназначение.
Что-то какая-то каша.
Моя каша получается. Хорошо, давайте мы сейчас... Мы сейчас все повторим. Мы сейчас давайте закончим и потом все повторим. Чтобы мы эту кашу... Смажем кашу маслом, чтобы она легко туда проскочила. Да, хорошо?
10 минут осталось.
10 минут осталось. Ну, успеем. Итак, дальше Шрила Прабхупада, когда он описывает, что существует демонические, и описывает цивилизацию, современную цивилизацию, как убивающую душу, что эта цивилизация обостряет все проблемы. И в Бхагавад-гите, дальше он говорит, что в Бхагавад-гите объясняется, что человек, вступивший на путь самоосознания, но несмотря на свои искренние страдания, не завершивший процесс, то есть он не смог достичь Кришны, получает возможность родиться в семье Шучи или Шримата. Слово Шучи указывает на духовно возвышенного брамана, а Шримата на вайшью, члена торгового сословия. Это означает, что человеку, которому не удалось осознать свои взаимоотношения с Богом за искренние усилия в предыдущих жизнях, дается лучший шанс на продвижение по пути самоосознания. Итак, результат, можно записать, результат этого всего.
Результат чего?
Сейчас результат деятельности суры. Деятельность. То есть здесь мы записали, что результат – это животная форма жизни. Животная форма жизни. Здесь результат деятельности суры. Если человек занимается сознанием Кришны, и при этом его материальные желания очень сильные, и он ушел из движения сознания Кришны просто потому, что он не смог бороться с этими желаниями. Минимум, что он получает, он рождается в семье богатого человека. Это самый минимум, который он получает за свою попытку достичь духовности. С рождения он обеспечен всем едой, крышей, хорошим общением, хорошим образованием. Ему все это дается. Если человек шел по пути самоосознания, и смерть прервала его дорогу, то есть он не дошел, он искренне шел, но не развил сознание духовное, и смерть закончила его, то он рождается в семье чистых преданных, и с самого рождения слышит стихи из Бхагавад-гиты, с самого рождения видит, как родители его поклоняются божествам, с самого рождения он слышит святые имена, и с самого рождения ему дается шанс начать заниматься духовной практикой. И там, в этих стихах, это 6 глава, там Арджуна обращается к Кришне. Он говорит, Кришна, он говорит, не Кришна, он говорит, Махабахо, о сильнорукий, неужели ты, что же будет с этим человеком, когда он задает этот вопрос, что же будет с таким человеком, который умирает, не достигнет совершенства? И вот эта игра имен Махабахо означает, Кришна, неужели ты сильными руками своими не поддержишь своего преданного? Арджуна вот так обращается к Кришне. Он о Махабахо. Он еще в нескольких местах обращается. Но вот в этом месте вот этот смысл имени вот этого. Так он говорит, неужели ты своими руками не поддержишь этого преданного? И Кришна говорит, никаких проблем. Минимум, что он получает богатое рождение. Но обычно такой человек, если он идет по пути, и жизнь его закончилась, он рождается в семье чистых преданных.
Это еще вот вы говорите о семье богатых, а какая вот гарантия, что у него это сознание проснется?
Ему даются все шансы. Кришна, видите, он, это мы дальше будем изучать, то есть параматма, она таким образом действует, что она отвечает на желание человека. То есть он хотел наслаждаться, ему даются все наслаждения, то есть все возможности наслаждения. Никаких усилий не надо прилагать. Уже все есть с рождения.
Ну сейчас вот рождаются же богатые и да? занимаются же кармической деятельностью.
Потом просвещаются просто и все да. начинается уже.
Так, потому что демоны тоже могут быть богатыми. Не только асуры могут быть богатыми, но и асуры. Но сейчас мы здесь говорим вот о асурах. Какой результат у них. Суры тоже могут быть богатыми. Демонические люди, они тоже могут убить ради богатства. Чтобы заработать богатство. То есть они могут убить. А суры, они обычно зарабатывают богатство честным путем. Это очень благочестивые люди. То есть и те, и другие есть. Само богатство не является критерием демонизма или правильности. Итак, Шрила Прабхупада говорит, что за усилия, направленные на сознание Бога, человеку гарантируется рождение вот такое. А материалисты асуры иногда притворяются очень религиозными. Но в конечном счете целью их жизни является материальное благосостояние. В Бхагавадгите 16, 17, 18 такие люди порицаются, так как заслуживают репутацию великих людей своими несуществующими совершенствами, поддержанные голосами невежественных людей и с помощью своего материального богатства. Этим асурам, отрицающим само существование Бога, а с отрицающим самоосознание и не знающим об Ишавасе, Господи, уготованы темнейшие районы Вселенной. Итак, человеческая жизнь предназначена не для решения экономических проблем на шаткой основе, но для освобождения от проблем материальной жизни, на которую обрекают их законы природы. Так Шрила Прабхупада здесь в конце, он возвращается вот сюда. Ишавасьям и дам сарвам. Что цель человеческой жизни – это познать Бога. Итак, чтобы не было каши, повторим. Есть Ишава Иша, то есть Бога, там описывали его пурном, тот, кто является полным и всех наделяет полнотой. Здесь ему дается качество Иша – повелитель. И этот повелитель, он создает материальный мир с особой целью. Эта цель – вернуть души обратно к Богу. Для этого нужно знать, что все принадлежит вот этому Ише. И у меня есть моя доля, и у меня тоже выделена доля. И вот эта доля – это то, что законом мне принадлежит, и я его должен взять и не посягать ни на что остальное. Эта доля, она дается человеку в зависимости от сознания. Живому существу она дается в зависимости от сознания. Животным дается своя доля, человеку выделенная доля – это самоосознание. Если человек что-то делает, не занимаясь самоосознанием, то он нарушает баланс природы, разрушает себя, разрушает общество, разрушает природу, которая вокруг. Это все происходит, почему? Потому что есть у человека карма банха, его тело. И карма банха – это оковы, которые заставляют человека действовать таким образом. Карма банха, по-другому мы разобрали, она называется еще «моя природа», таким нежным словом, как бы божественная вещь, которая мне дана, Кришна иногда приняли, «моя природа». И с этой природой, эта природа означает, что она заставляет человека поступать греховным образом. И вот нужно взять эту природу и занять ее служением Богу. То есть вот что с ней нужно сделать. И существует три вида деятельности. Карма – это когда человек исполняет разные обряды в соответствии с законами природы. Викарма – когда он нарушает все эти законы. И акарма – карма, которая акарма, которая разрушает карму и викарму. И вот эта карма, ей могут заниматься и суры, и асуры. То есть кармой могут заниматься только суры. И кармой обычно занимаются асуры. Но вот этой акармой, ей могут заниматься и те, и другие. Потому что она дает блаженство. Она не зависит от тела. Она зависит от Бога. И мы также разобрали, то есть Шрила Прабхупада там в следующем стихе рассказывает про... Да, и асуры, то есть благочестивые люди, они всегда выбирают карму, а асуры, они всегда выбирают викарму. И поэтому асуры, они деградируют, своей деятельности и в результате получают животную форму жизни. Тогда как суры, они развиваются, и в результате они получают, либо возвращаются домой, назад к Богу, либо получают хорошее рождение в семье Шучи или Шримата, в семье богатого человека или в семье ученого человека. Вот так заканчивается этот раздел, состоящий из трех этих стихов. Да, только если быстро, потому что у нас сейчас будет задание.
Вот не совсем понятно, почему Акарма не могут Асуру заниматься. То, что она дает высший вкус сразу, да?
А почему и дети
может,
не
может.
Сказано, может. Акарма нет, могут нет, все
и
заниматься.
И Асуры могут. Но почему всем? Асуры, их же меньше, наверное, которые Акарма занимаются, чем Суры. То есть Акарма могут заниматься Асуры и Асуры. Правильно?
Вас как зовут?
Антон.
Антон. Когда вы родились, у вас родители совершали карму самскару?
Нет.
Значит, вы демон.
Да.
Значит, вы демон. Но видите, но вы занимаетесь сначала, что произошло? Посмотрите, чем вы занимались до того, как вы встретились. Соблюдали ли вы хоть один принцип?
Нет.
Нет. Думали ли вы о Боге?
Нет, ну я ничем не занимался.
Согласен. Да. Гордились ли вы тем, что делаете? Корились с родителями. Да. Собирали апельсинки в мире. Собирали.
Нет, я понял, чем вы видели.
Понимаете, да. Но теперь вы встретились с преданными, и преданные вам сказали, смотри, какая у нас классная есть восточные сладости. Открывай рот. Как только ты хотел что-то поспорить с ними, они раз, и это было в жалмун. Ты съел и сказал, ну, что хочу. Надо же, это лучше, чем мандаринка, да? Давайте меняться, я вам мандаринки, а вы мне глобжалунки. Ну, сам я шучу, утрирую, но сам понимаете? То есть вы встретились с преданными, преданные говорят, повторяйте Харе Кришна. Вы повторяете Харе Кришна и чувствуете, что что-то есть, я не могу понять, что, но что-то там вот я чувствую такое необычное. И тебе говорят, ну ты знаешь, чтобы это чувствовать дальше, нужно каждый день повторять 16 кругов. Ты же согласен. То есть как бы вот на уровень кармы переходит. Но почему ты согласен? Потому что ты уже получил этот вкус. Вы уже получили этот вкус. Понимаете? Вот эта акарма, она трансцендентна. Она трансцендентна, она не привязана. Карма, она привязана к благочестию. То есть нужно быть благочестивым, чтобы совершать какие-то принципы, соблюдать в жизни. И нужно быть демоничным, чтобы не совершать никаких принципов. Но акарма ей может любой заниматься. Она не зависит от тела.
А суры, если будут акарма заниматься, они станут сурами?
Да, потому что карма это вот как раз это карма это деятельность. А карма это деятельность в соответствии с законами. Понимаете? Ага, понимаете?
Вы обещали ответить на
вопрос. Так, вопрос.
Да. Мы говорили о том, что есть атмахал и причина деятельности в качестве убийцы души является причина ума и разума.
Причина деятельности атмаха, что является, да?
Ну, деятельность совершается, это имеется с помощью ума и разума. То причина ума и разума.
Когда атмаха он действует, то он действует в соответствии с вот этой вот карма-банхой. То есть его деятельность у нас запрограммирована. Его ум, он уже запрограммирован думать определенные мысли. Понимаете, это своего рода шестеренки. То есть он вот так вот раз, как только он становится материалистом, он вступает в контакт с мертвой материей. И все остальное происходит автоматически. Вот оно так. И все. И он не может вырваться уже. Он может думать, что он свободен. Я хочу курю, хочу не курю. Ну хорошо, ты хочешь курить, кури. А теперь захоти не курить. Не могу. Видите? Это карма-банха. Асуры, они действуют. То есть кажется, что человек свободен. Я свободен, я хочу курю кэмот. Хочу курю кофе. А вот хочешь, не кури. Нет, оказывается, я не свободен. У них разум, он уже запрограммирован в определенную деятельность. Вот этой кармобанкой.
Вот и ум и разум.
Запрограммировано, да.
Заинтересован. Оба действуют.
Оба действуют, да. Вот, оба действуют.
А Кришна же говорит, что гуны на самом деле совершают действие.
Гуны действуют, да, правильно. Кришна говорит, что я все делаю, ну ни за что не отвечаю. У нас Бог вот такой, знаете, я все делаю, но ни за что не отвечаю. Но такая удивительная личность, такая у нас Бог, знаете. Вот мы ему поклоняемся.
Ну, мы разум это и есть материальное тело, так?
Да.
Вот оно действует через нас.
Да. Итак, еще есть вопросы?
Можно вот просто пробовать вот этот вот вопрос? Мы же действуем всем как бы карма-мантра, это вожделение. А в Бхагавад-гите говорится, что вожделение, оно и в уме, и в разуме. Поэтому
это третья глава.
На всех этапах вожделение присутствует, и все, мы связаны, да, что получается.
И что дальше говорит Кришна? Это третья глава, финальная ее часть. Чем она заканчивается?
А духотворенным разумом надо победить
этого врага души. А духотворенным разумом. И четвертая глава, она как раз рассказывает о том, как его духотворить. Самый главный стих четвертой главы, после девятого стиха, это 34. Два главных стиха. Девятый стих главный, а вы 34. Таблицки правильно пойти. То есть учитель, он может дать. Потому что учитель — это тот, у кого нет кармы. Поэтому пятая глава, она называется «Карма-йога. Деятельность сознания». Потому что уже она под руководством. Третья глава просто карма-йога, а пятая глава уже под руководством. Но это курс Бхагавад-гиты, Бхакти-шастра. Приходите к нам на курс Бхагавад-гиты, учите шастры с нами. Там все эти вопросы рассматриваем. Итак, какая у нас сегодня аудитория? Интеллигенция. Интеллигенция. Итак, у нас собрались учителя. То есть у них сегодня что?
Педсовет.
Педсовет. Интеллигенция. А закончился педсовет. Это не только учителя, но также их руководители из городской администрации. Они все хорошо знают писание, хотел сказать. Они все хорошо знают литературу, хорошо знают науку материальную. Они очень хорошо воспитаны. Это не люди, которые были вчера здесь. Не те, кто сталевары. Это да. Это интеллигенция. Кто хочет представить им пару Шримад Бхагавад? Шриша Панишад. Ну?
А можно покритиковать вчерашнюю?
Нет.
И это поможет при следующем?
Нет, давайте потом. Вы нуждаете меня применить насилие. Сразу тебя попал. Давай, вы предложили. Нормально? Давайте поприветствуем его. Итак, у нас интеллигенция. Нужно представить Шриша Панишад, чтобы они подумали, как здорово. Я тоже хочу так жить. Но вы должны не просто слушать, а вы должны быть этой интеллигенцией, но потом вы должны сдать свое резюме. Вы должны сказать, что было хорошо, что нужно исправить. Что хорошо? Вот из трех частей должно состоять ваше резюме. Все, проходите.
Уважаемые господа, ну если вы здесь, как мы сказали, интеллигенция, не грубите, когда я буду презентацию. Вообще говоря, то, к чему я хочу вас призвать, нужно не только интеллигенция, а вообще нужно каждому живому существу. Буквально. И не только людям даже. Но человек, поскольку он разумный, он может осознавать разницу между животной формой жизни и человеческой. Поскольку только в человеческой форме жизни нам доступно это осознание. И раз все мы здесь люди с высшим образованием, мы понимаем, что такое, ну, к чему на самом деле мы стремимся, да, каждый из нас. Мы хотим ощутить какое-то счастье, какое-то удовлетворение в жизни. И у каждого из нас вкус счастья, он отличается. Например, кто-то любит смотреть хорошие фильмы, да? А кто-то любит. Кто-то любит другого рода наслаждения и так далее. Ну, и как мы все интеллигентные с вами люди, мы понимаем, что есть низшего плана удовлетворения чувств, да, а есть высшего. Мы любим театр с вами, а кто-то любит выпивать. Но есть нечто такое, что удовлетворит наши сердца в любом случае. И тех, кто любит театр посещать и так далее. Потому что сколько бы мы ни ходили в театр, все равно мы понимаем, что это не приносит в конечном счете удовлетворения нашему сердцу. Все говорят о какой-то духовности, но что это такое, да? Никто не может никак ощутить в себе эту духовность. Мы предлагаем вам ощутить эту духовность, когда вы изучите это знание, то есть знание о том, кто в конечном счете хозяин всего, и познать таким образом этот путь. И эта книга Шри Риши Панишат, она дает возможность соприкоснуться с этой личностью. Заклинило. Она описывает эту личность, кто в конечном счете дает нам эту историю. Возможно. Возможно, у вас есть какие-то вопросы? Наводящие.
А как это лично зовут?
Ну, в данной книге не говорится о том, как ее зовут, потому что каждый может называть ее по-разному, но иметь в виду одну и ту же личность. Тот, кто дает удовлетворение всем чувствам. В одной традиции ее называют Аллахом, а в другой традиции ее называют Кришной. Но суть одно, это личность, которая создает все, уничтожает и руководит всеми процессами.
Вопрос можно? А вы же хотите сказать, что та личность, на которую вы указываете, имеет какое-то отношение к нам? То есть есть какая-то некая связь, о которой вы хотите там намекнуть, что мы в какой-то зависимости от этой личности?
Это удивительно. Аудитория удивительная, сразу чувствует, что преподаватель. Вы задали такой потрясающий вопрос, на который сразу же, не сосредоточившись, ответить нельзя. Но вы правы совершенно, что с этой личностью мы связаны вечными отношениями. Но пока что не подозреваем об этом. Хотя мы их чувствуем, эти отношения. И когда мы начинаем интересоваться, то... Верховный Господь проявляется разными способами и дает нам возможность изучать себя. Вот как в этой ситуации. Что мы все здесь собрались, и нам предоставлено
возможность. Скажите, пожалуйста, а кто автор?
А вот об этом? А вот об этом вы знаете. Которую мы будем с вами проходить.
Вы сказали, что есть какое-то живое существо, что вы имели в виду?
А я имел в виду то, что это живое существо, личность такая же, как и мы с вами. Но, возможно, мы не догадываемся о том, что это личность. Такая же, но значительно превосходящая нас по возможностям. Ну, я не знаю, может быть, эксперимент заканчивается. Ну, хорошо, обсуждать интересно.
Кто хочет рецензии сказать, рецензии. Ну, давайте, Рева Тимановна.
Во-первых, я хочу сказать, что Сурабхи Гопал Прабху молодец. И мне дважды понравилось, как он похвалил аудиторию. Один раз прям тонко польстил. Он сказал, ну мы здесь целились с высшим образованием, мы же должны поминать. И второй раз он тоже сказал, что вот я вижу, что вы тут учителя, что вот у вас тут. Это очень важно. Прям вот вся слава Сурабхи Гопал. Ну, а то, что улучшить, это, конечно, просто плана не было у Суравхика Павловича. Если бы у него был план, безусловно, что он бы, продумав все заранее, смог бы очень эффективно представить Шриши Падишаха. И еще то, что мне понравилось, что Суравхигапал был открыт к вопросам. И это не каждый человек может себе позволить. Так что все слова Суравхигапал
Прабху. Прабхупада ки.
Ага, пожалуйста.
Замечательная презентация. Мне очень запала в душу пример с театром. Просто вот, вот в самую точку, что даже, вот, как казалось бы, возвышенные какие-то вещи не приносят удовлетворения, это очень работает обычно. А что улучшить? Ну, вот то, что Мадыш похвалила, вот такие вот тонкие вещи, это мне показалось немножко манипулятивно, немножко как грубовато, может быть, все-таки, вот, на мой взгляд, это показалось какая-то вот такая манипуляция в этом была. А то, что понравилось, юмор замечательный и открытость, доброжелательность. Спасибо.
Харе Кришна. Харе Кришна. Кто-то еще хочет?
Я пытаюсь. Чуть-чуть просто вот при этом поводу вопрос. Я как представитель образования. Это очень хорошо. Суравхигапал сделал то, что он сказал, какие у вас есть вопросы, потому что учителя, педагоги, преподаватели очень любят задавать вопросы. И ну, это очень важно, когда вот ты чувствуешь аудиторию и понимаешь, на чем нужно сыграть. Ну, это как-то тоже не
обязательно. Кто еще хочет?
Ну, я хотел бы добавить, как и вчера, что чувствовалась вот эта теплота и искренность, то, что очень располагает, в принципе, почти разную аудиторию. Это исходило я чувствовал. Человек очень хотел вот этот, вот эту связь организовать. Желание было, вот, шло, от души шло.
То есть все-таки план был.
Так, какую еще аудиторию предложим?
Торговцы.
Торговцы. Кто хочет? Итак, торговцы — это люди, которые собрались, знаете, у них в кармане уже калькуляторы, сотовый телефон. Он звонит им постоянно. И вы что-то им говорите, они в это время говорят, да-да, у меня есть вопрос. Скажи. И в это время вы когда отвечаете, они вам разговаривают по телефону в это время. И у них постоянно вот эта мысль, что нужно, можно больше заработать, можно еще. То есть вот такие люди, им надо представить Шриши Упанишады. То есть от вас вы попали на собрание бизнесменов, они вот сидят, обсуждают, вы сказали, вы знаете, вот есть такая штука. Кто хочет? Ну, не стесняйтесь. Это надо всем будет делать в жизни, поверьте. Каждый из вас станет учителем. Внимание. Хорошо, давай.
Добрый день, господа. Хочу познакомить вас. Вот. Бесплатное как бы все. Сегодня бесплатно. Завтра уже буду брать плату. Вот. Знание, короче, есть. Хитрое такое. Говорят, даже от места ну, подъем идет. Да, как ни странно, то есть бизнесы вот, самые доходные, какие у нас? Ну, наркотики самые доходные, там, 1-10. А здесь 1-100. Да, как ни странно. Вот. Никого не убиваешь. Да, без убийства все происходит.
Легальный бизнес.
Легальный, да, абсолютно. И чистые, мы даже декларации даже не подаем. В храме у нас бизнес. У нас нет. У нас отчетность нулевая. Вот. То есть это знание, если ты как бы, короче, кому-то даешь, если что-то, ну, вы знаете, вы кому-то даете, или банк вам дает деньги. Вот. Там надо вернуть еще с процентами. Вот. А здесь, короче, даешь, и тебе 1-100 дают. Ну, сами понимаете.
Не пыльная работа такая?
Подозрительно.
А?
Подозрительно.
Подозрительно? Я тоже подозревал. Вот да подозревался. Ну, то есть подозрения, они всегда остаются. Ну, как бы я пытаюсь еще подозревать, но уже как бы сложно сказать. Вот подозреваю постоянно, стараюсь, не могу уже подозреть вроде еще. Короче, если будем изучать это знание, здесь у нас изложено уже. Ну, короче, поймете сами потом. Все будет хорошо. Ну, во всех отношениях. Вот. Конкуренты там уже не будут давить на вас. Вот. И вы тоже на них давить особо не будете. Ну, дети, семья, там, нормально, короче. Вот. Жена особенно будет. Ну, потому что доход хороший, места. Так что давайте ваши наводящие вопросы. Жду с нетерпением.
Это муж кидал.
Ну так есть по-другому никак. Надо проверять. Вы же меня видите, я проверил. Я же проверил. Короче, выручай. Какие варианты еще? В банк приходишь, там подписываешь и сразу поручителя. Как правило, уже нужно. Без поручителя никак.
Но по существу скажите.
Я буду поручителем.
Почему могущественное такое знание? Это же 1 к 100. Даже лучше, чем оружие продавать.
Ну так тут сразу это все не поймешь, как бы. Там другая компиляция, короче, не 1С, короче. Другая.
С кем работали раньше?
Работал раньше?
Нет, предлагали кому это знание?
Предлагал кому? Ну, одноклассникам предлагал.
Интеллигентные.
Ну, одноклассники там все были, интеллигенты и прочие.
А кто из наших авторитетов применяет эти знания?
Из ваших или из наших?
Сообщества.
Наводящий вопрос. А, торговцы. Внук этого или правнук Форда там применяют. Ну да. 20 миллионов долларов только в одно место применил. Ну, а только в одно место. Там много мест.
Да, можно вопрос задать? Я просто из вашего выступления не совсем понял, что вы предлагаете вкладывать и куда? И чтобы получить прибыль 1 к 100.
Хороший вопрос. Все что-то во что-то вкладывают, да? То есть у нас здесь мы прежде всего вкладываем свое образование, а потом мы вкладываем в образование других. Ну, для этого нужно, как знаете, чтобы это происходило, нужна организация. Организация нужно организовывать ее и материальные ресурсы.
Как вступительный взнос?
Это обсуждается.
Вы сказали, что бесплатно.
Что бесплатно? Что бесплатно?
Презентация.
Презентация? Нет, я же пробил. Презентация сегодня бесплатно. Завтра уже взнос. Да, у нас идет обзор. Надо поддерживать организацию. Некоторые забывают, что где они находятся, но как здесь говорилось, да, вот последняя фраза блаженства. Вот. Для бизнесмена блаженство, что деньги хорошо вложены. Вот я хорошо вложил, короче. Там. Ну, то есть можете это поучаствовать. Первый взнос сегодня. Любой это. Ну, то есть, конечно, можно по возможности. Ну.
То есть вы предлагаете вкладывать в образование свое, да?
Не, ну не только в образование, там же как бы Чтобы начать образовываться, нужно территория, инфраструктура, да. Ну, то есть весь объем пожений. Ну, вы все знаете, что я вам уже рассказываю. Короче, надо это дослушать до конца семинара. Там все вопросы снимут.
А вот еще вопрос. У вас только один вот такой вот курс, один пока? Или у вас там еще есть какие-то
один
курсы?
5000.
Один в 500, там
есть. Вот куда замахнулись. Ну, вы очень похожи на этого китайца, который Алиса сделал. Он все никак успокоиться не может. Ему все мало. И это, как это, в Америке-то, Амазон, точно такой же типаж. Вот он сколько денег уже? Он даже не знает, сколько денег. Все уже сидят в офисе, получают огромную зарплату. А он беспокойный бегает, говорит, надо улучшать, надо улучшать, надо улучшать. Ну вот здесь точно такой же типаж там. Улучшение постоянно должно происходить. Короче, Амазон, Али отдыхает. Здесь постоянно кипиш такой, нормальный. Там один он кипишит, понимаете, сколько всего происходит, а здесь все кипишат. Вообще, ну, нормальная компания. Подписывайся.
Арива!
Арива!
Итак, ваши отзывы, Вайшнава.
Я очень благодарен за презентацию, потому что вы вышли за пределы клише этого, которое мы вчера Ариватиман говорил, и я сегодня, то есть по одному пути. А вы совершенно оригинальным были. Единственное, что, чтобы я улучшил, как бы в результате я не понял, что это конкретное знание о Боге. Вот, в результате презентации.
Ну тут опасно же. Слова. Некоторые слова лучше опустить.
Ну как бы на ваше
усмотрение, конечно, потому
что... Нет, подожди, внимание, то есть у нас правило такое, что они говорят, ты сейчас просто слушаешь.
Ну я тут сразу же понял, что у тебя творческие, у вас большие перспективы в этом деле. Вот. Спасибо, что именно такой подход нетрадиционный вы выбрали и вот в отношении торговой аудитории. Очень интересно.
Дамир?
Спасибо огромное. Вы наверняка реализованная личность. У меня работаете где-то администратор храма, да, что-то такое, нет?
Да. Он бесплатно это делает, не работает.
Вот на что бы можно было бы повлиять, то на торговое сословие, это то, что вот все, что они зарабатывают, да, какие бы деньги, они все потеряют рано или поздно. И доказать это, а потом сказать о том, что есть что-то интереснее, то, что никогда не сгорит. И вот это, наверное, может такой пробелом был. А так спасибо огромное.
Еще отзывы.
Ну этот план рождается уже, когда вы начинаете говорить, уже все понятно со стороны, это здорово рассуждать. Я прекрасно понимаю. Там это тяжелее. Здорово.
Еще отзывы,
Вайшнава.
Мне очень понравился эмоциональный настрой немного. Знаете, вот чувство юмора открывает многие сердца. Просто порой, реально скучновато. Я все прости. А тут вообще реально не скучно. Спасибо вам, Нима. Что можно было бы улучшить? Ну, как торговцу, вот мне хотелось, что-то конкретного. Вот я вижу, человек конкретно ничего говорить не будет. Ну, ладно, тогда будем, веселиться.
Нет.
Если нет вот этой выгоды, вот это тогда выгода. Вот. И еще мне понравилось, что у него Нима такая есть внутренняя уверенность какая-то и спокойствие, что даже если он ничего понятного не говорит, нужно, наверное, проверить, нужно такой большой, уверенный, с юмором рассказ, надо все-таки проверять.
Что-то там есть.
Да. Спасибо, Нима, не прибыл.
Зачем ты руку матышь?
Личку добавить. Я хотела сказать, что, простите меня, наверное, придут меня анафеме, но мне очень, наоборот, понравилось то, что не было ничего сказано про Бога. Ну, я просто у меня воображение картинками немного, я поставила себя на место
торговцы, конечно же, влиятельно алкоголем. И если бы мне вот что-то вот про Бога бы говорили, я бы подумала, что это секта, если у меня хотя бы деньги были. Поэтому, ну вот, в этой аудитории, ну, по крайней мере, в моем представлении, наоборот, очень хорошо, что не было ничего сказано про Бога. Было сказано про выгодные вложения, но то, что, собственно, и нужно торговцам, что вот, как бы, если вы будете там делать, то, как бы, все хорошо будет. Ну, собственно, это то, что нужно людям и торговцам. Ну, мне так кажется.
Спасибо, спасибо. Еще у вас не было? Никого?
Ага. Я прошу прощения, но я, на самом деле, не торговцем, не привлекся бы презентацию.
Сначала хороший.
Все хорошее, да?
Сейчас
я бы хотел вас поблагодарить за смелость, что вы представители здорового сословия, бизнесменов, так сказать, что на современном языке попытались это презентовать. Я не услышал, чтобы ни разу не употребили слово «ишканиша». Ну, то есть, ну, и опять же, не достаточно конкретно, на мой взгляд, это было. Ну, простите.
И хорошее.
Ну, и вот как прозвучало, да, действительно, это была подача такая. С чувством юмора, с огоньком.
Давайте поблагодарим Диму. Сколько времени сейчас?
Десять.
Итак, дорогие вайшнавы, давайте запишем вопросы, на которые вам надо будет ответить. Так нужно будет знать слова, что такое Иша.
Иша,
что такое Иша? И что такое принцип Ишавасии? Уметь их объяснить. Так, дальше у нас получается слова карма, викарма и акарма. Знать, что является самой большой опасностью в жизни. Что такое суры, асуры? Что такое атмахана? И объяснить, почему человек находится в лучших условиях, чем животное. Это домашнее задание. А почему человек находится в лучших условиях, чем животное? Спасибо всем большое. Завтра в 4 часа. Я вас всех здесь жду. Хари Кришна.
Спасибо.
Раз-раз пробудили.
Давай. Все
приходят. И первую мантру, да?